Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Народ, поаккуратнее, ладно, вообще сегодня? Слушай, ты ехала тихонечко, да?
50 километров.
Ну, сейчас эту жижицу раскатают, но сейчас там 7-8 градусов, да, где-то так. И могут раскатать эту жижицу, сейчас пойдут в ход реактивы и все на свете.
Да, нет, они уже и утром пошли на Садовом, на Ленинском, но все равно очень скользко, дикие заносы.
Да.
И очень плотное движение уже в 6 утра, а сейчас вообще 8 баллов.
Помните, товарищи, слова моего авиационного инструктора. Проявляя осмотрительность, а то будет полный рот земли. Вот,
вот примерно да. Так, да.
Проявляя осмотрительность, Сережа, а то будет полный рот земли. Вот поосторожнее, ладно?
Я удивилась, ну, во всяком случае, утром, что не встретила ни одного психа, который бы ехал 80-90. Обычно всегда такие есть.
Психи есть.
Да, вот все такие аккуратненькие на BMW.
Да, аккуратнее.
На крутых тачках.
Аккуратнее.
Тихонечко.
Все. Дороги не чищены, ужас, говорит Борис Байкер. Не, Борис Байкер, я сегодня плелся за колонной гигантской, наверное, машин. Я не знаю, с ГАИ, вместе с ГАИ. Сейчас скажу, если я приехал, это было без 26. Без 26 они пилили по Якиманке машин 15, чистильщики. Но, правда, при этом шел еще опять снег и лепило. Ленинградка не почищена, говорит Дмитрий Б. Вы понимаете, она может быть почищена и снова занесена. Я серьезно говорю, потому что я сегодня видел караваны гигантские вот этих машин чистящих, но я их видел без 26.
Да.
Полшестого, без 26, вот так. И потом, а снег продолжал идти страшно. 8 баллов. Может быть, не стоит сегодня ездить никуда, а? Не стоит, ребят, не ездите, ну и нафиг.
Я вот уже думаю бросить тачку у работы.
Да?
Угу.
И поехать домой.
Угу.
Нет, ты ползешь. Тебе же... А, тебе далековато.
Ну да,
мне тебе далековато.
До Конькова далековато.
Ну да. Ладно, значит, смотрите. Я сам, я с ГАИ видел их на МКАД, почему они стали так ездить в тандеме. ГАИ сопровождает. Вот почему, почему. Потому что... я не знаю, почему. А еще мне все время странно, что они сплоченно идут, чтобы ты не мог проскочить. И было бы удобно между ними как-то пролезать. А они как-то становятся сплоченно, чтобы ты там... Насладился, как бы, ну, ехал вот 20 км в час и наслаждался всей этой гнусью. Ничего, не знаю, не знаю. Ладно, ребят, давайте ты мне расскажешь про священника. Про священника, товарищи! Что с ним?
Все, его, вот посадили его на
14 лет. Его оговорили, как он говорит, давай защитим священника, мне кажется. Сейчас, секундочку. Лет. В последнем слове его опубликовала Любовь Грозовская. Священник заявил, что все пострадавшие девочки, как и другие дети, требовали от него внимания и ласки. Требовали ласки.
Ах, вот как.
Да, и все. А он не отказывал им. Девочки требуют ласки, а он не отказывает. Ну что я, как я.
Потрясающий человек.
Не по-человечески же будет, если отказывать. Любую заботу о детях люди, в данном случае девочки, не получившие отцовской любви, воспринимают однозначно как сексуальное домогательство. Ой, я не знаю. А как отличить сексуальное домогательство от ласки? А что такое ласка?
Нет,
что такое ласка чужого мужчины? Нет, что вообще... такое ласка чужого мужчины? В отношении...
Любая ласка чужого мужчины по отношению к малолетней девочке – это домогательство.
Любая.
Это все сексуальная агрессия абсолютно. Никаких ласк не может быть просто в принципе.
Я тоже не понимаю. Вот есть мужчина, взрослый, он взрослый, да? Сколько ему? Ну, с виду взрослый, дядечка, дядечка. Значит, она к нему подходит. Ну, например, да? Я просто пытаюсь, эту ситуацию выстроить. Она к нему подходит и смотрит ласково. Она смотрит ласково. Ну, как бы доверчиво, да, девочка? Тем более, это православные лагеря. То есть, он собирал туда православных девочек, которые хотят Царство Божьего заслужить, там, сказать, там. Понятно, да? То есть, они в курсе, что потом, ну, там, в раю, может быть, пожить маленько. Ну, не маленько, а целую вечность. Ну, может быть, одну вечность. Не две, а всего одну. Ну, вот, слушай, я к чему? А, вот она все равно ему априорно верит, батюшке. Да?
Наставнику,
папу,
конечно.
Наставнику, папу. Она к нему подходит, она доверчива. Что она должна сделать для того, чтобы у него рука к ней потянулась? Ну, она должна что сказать? Подлезть под руку и начать тереться, что ли? Нет. Она просто стоит. Он ей говорит, ну, иди сюда. Там. Я не очень понимаю. Есть какое-то описание, что он там вытворялся? Вот тот священник, который на Алтае или где-то недавно был, помнишь, священник, который заманивал в подсобку в церкви девочек?
Вот эта история, я не знаю.
И там их ласкал. Этот там конкретно, как бы, он приучал их к мысли, что они должны служить батюшке для услады, так сказать. Ну, а в этом есть какой-то правильный поступок, то есть услада батюшки.
Здесь пишется, да, что он совершал действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста.
В силу возраста. Мы не знаем. Я не знаю, как это может быть. Честное слово, не понимаю. Ну, вот, с другой стороны, за него вписался Кураев. Кураев, который вроде как не дурак. Но Кураев был не дурак все время. Он ездил на скутере. Мне кажется, это изобличает в нем умного человека. Люди, ездящие на скутере, по крайней мере, обладают двумя свойствами. Они практичны, они не стесняются, потому что мотоциклисты скутеристов считают чуть ли не полупедиками. Значит, они не стесняются, они, значит, горделивые. Люди на скутере горделивые, они априорно отвергают вот эти пацанские все замашки. Uh-huh, uh-huh. Так что Кураев, с моей точки зрения, неплохой человек, он ездит на скутере. Ну и что же? Он вписался как бы.
Кураев, ну, такой он внесистемный церковный
товарищ. Ну, такой, товарищ. Да, самостоятельный. Да, но да, в то же время он в то же время умен, и в то же время он ездит на скутере.
Да, вот смотрите, сестра этого Грозовского предполагает, что дело могли возбудить из-за того, что ее брат претендовал на государственное финансирование по программе реабилитации наркозависимых. Вот он претендовал, и за это его...
Он хотел получить государственное финансирование.
Да.
И поэтому ему вменили девочек. Но девочки были или их не было? 7373948. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А я что хочу сказать? Вот у меня 4 дочки, да? Да. И как бы я когда просто вижу детей, вот девочек, там мальчиков, мне хочется подойти, как-то погладить. Но я все время останавливаюсь. Я думаю, что меня вот могут...
А мне не хочется. Вот у меня детей куча. И мне, как только я вижу ребенка, хочется или перейти на другую сторону улицы, либо дать ему поджопник хороший. Больше ничего не хочется. Это я себя сдерживаю с огромной силой, да?
Да я вас понимаю. Не, но тем не менее, ну просто вот какая-то чистая нежность такая взрослого человека.
Пыром по копчику. Пыром по копчику. Пыром по копчику. Что при виде ребенка у тебя какие инстинкты возникают?
Вот примерно как у вас, да.
Пыром по копчику.
Под затыльник.
Да.
И бежать просто.
Нет, у меня первая фраза. Сейчас скажу. Я люблю. Руки вымыл. Первая фраза. Вторая. Уроки сделал. Третье. Почему не спишь?
Вот почему не спишь должно быть первое и единственное, самое главное.
Руки вымыл, руки сделал. Почему не спишь? Вот что я хочу спросить ребенка. Третье, это три первых действия. Четвертое, ну три фразы. Четвертое, мне хочется дать пыром по копчику ему. Немножко разогнал, что чуть-чуть. Так на два шага. Так. Раз, два, бамс! И он полетел. Серьезно.
Спать.
Спать! Смотри, смотри. А что еще делать с детьми? А что еще делать с детьми, товарищи?
Быстро спать.
Быстро спать. Глаза закрыл, я сказал. Рот закрыл, я сказал. Смотри, смотри, я 4-8. Из меня вышел бы хороший педагог, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Да. Вот полностью с вами согласен, что до того, как вы сказали, вот хотел вспомнить, вот говорили эту фразу, когда ты видишь ребенка, перейди на другую сторону.
Конечно.
Да? Чтобы не было никаких вот этих подозрений там и так далее, да. Если видишь, что ребенку нужна помощь, ну вот там недавно упал на катке, да, там катались, там девочка упала, ну там подойди, подними, где мама, где папа, там, спросишь, там отвел, да. Все, ну вот эти вот, что касается, я там хотел ребенку как бы подарить нежность там какую-то, которую с его точки зрения, да, опять же, ему не подарили родители, ну, тут не о чем говорить, все правильно, все по делу.
Нет, нежность мы дарим, но с 18 лет, все.
Ну, все верно, да.
Или паспорт там, покажи, зараза, еще какой-нибудь документ, подтверждающий, что паспорт не был поддельный. Пожалуйста, ну, нежность, дальше идет нежность, точка.
Взрослый мужик дарит нежность там 14-летней девочке, да, то, соответственно, это преступление. Ну, у нас есть закон, в котором...
Строго, так с этим должен строго. Вот, да и 18 лет не надо дарить им нежность. Пошли они к чертовой матери. Дуры, 18 лет чистые набитые дуры. Раньше 30 никакой нежности. 30! Тогда вот нежность, все. Правильно?
А вы также говорили когда-то, что 30 это уже поздно.
Нет, 27.
Вы говорили 27, женщина становится человеком.
27. Немецкая овчарка становится человеком в 5 лет, женщина в 27. Все, это
мужчина
мой послан.
Никогда.
Все, женщина меньше 27 лет, никакой ей нежности. Только муштра. Слечь, встать, все, вот так вот. Понятно? Почему не спишь? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Павел, Москва. Отец двоих детей.
Да.
7 лет. И вот сейчас услышал вас, пырым по копчику.
Да. Только
вот
так.
Все то же самое невозможно. То есть уже все там в глаза клюют, самому лишь бы рухнуть, а у них там ни в одном глазу энергия прет и прет.
Да.
Но раньше, слушая вас, вот, ну, допустим, полгода назад еще, что никакого насилия даже там за ухо нельзя.
Нельзя. Я не прикасался ни разу в жизни.
Вы у меня авторитет, я пытался себе, я тоже не касаюсь, но вот иногда хотя бы за ухо взяться.
Нет, а гавкните, лучше гавкните.
Гавкаю очень сильно, и они меня копируют, мы теперь все дома орем. Вот двое
детей. Они вам в ответ
а попробуйте, а теперь попробуйте тихий голос, такой в полсилы такой. Здесь как будто вы майор КГБ.
Слушайте, такой, дети очень наглые, они начинают гавкать в ответ. Господи, сомоди. С детьми невозможно просто.
Так, все, нормально. Все, секундочку, давайте про этого, Грозовского. Грозовский отказался возвращаться в Россию. Он остался в Израиле. Грозовский, он поехал в Израиль в командировку. Вы знаете, что в Израиле проживал ваш бог, товарищи. Ну, чтобы вы в курсе были. А? Ваш бог, ты же тоже из этой доктрины?
Нет.
Ну, же, у нас довольно много все-таки людей, доктринально приверженных мысли, что в Израиле проживал их бог. Ну, так вот, значит, и он планировал не бог, а Грозовский, наоборот, получить израильское гражданство. А в Россию вернуться в качестве свободного гражданина, а не заочно обвиненного, арестованного лишь по факту ложных свидетельств. Значит, вот Израиль получил в России, от России запрос на выдачу Грозовского. И задержал его через Интерпол. Потом его защитники пытались добиться его экстрадиции в Грецию, где произошли два преступления еще. А, два преступления были в Греции.
В лагере
поскольку
тоже.
Поскольку девочек было три. Три девочки.
И один из лагерей был в лагере. Юношеский клуб Филадельфии. Вот.
Что ты говоришь?
Православный детский юношеский.
Православный. Он сам организовывал, чтобы было понятно.
Да.
Он организовывал православные детские лагеря. Это мы не знаем, чем они отличаются. Я знаю, например, в Америке есть религиозные детские лагеря, за которые ты не платишь. Вообще ни копейки. Вообще. Только ты отдаешь ребенка, они ему загаживают мозги, но ты ни полкопейки не платишь. Платит община. Какие-то дяди, спонсоры, черт знает.
Здесь, понимаешь? Возможно, тоже были спонсоры, мы не знаем.
Мне предлагали в Пенсильванию, может быть, не в Пенсильванию, штат Мэн, куда-то вот туда на север, значит, и типа они загаживают мозги твоему ребенку, но ты не платишь ни копейки, только билеты, и все. Понимаешь? Ну, вот какая-то такая тема. Я не захотел. Ну, шеф, я не захотел.
Приходится выбирать, конечно.
Я не захотел.
Жертвовать?
Думаю, лучше мозгами я сам заплачу деньгами. И сам буду загаживать ребенку вот. Своему мозги. Зачем мне, чтобы какие-то попы загаживали? Правильно? Зачем? Я сам займусь этим. Нет проблем. Ну, хорошо, я не отдал этим попам американским. Нет, не хотел я, нет. Так, Грозовская, подошли к двум девочкам. Это первый эпизод с малолетней девочкой. Действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей силу возраста. Еще два эпизода Филадельфия, это в Греции, совершенно верно. Там две девочки. Но они оба эпизода произошли одновременно. То есть в одну и ту же смену, я правильно понимаю?
Видимо, да.
В одну и ту же смену. Первую смену. Грозовского обвинили в действиях сексуального характера по отношению к двум девочкам. 9 и 12 лет. 9 и 12. А та, которая коневец... Вот это вот Приозерский район Ленинградской области, православный лагерь. Та девочка, возраст не указывается. Ну, мы не знаем тогда. Мы не знаем. Сколько? Ну, если этим 9 и 12, то меньше еще, значит.
Возможно.
Еще меньше. Видите? А, значит, и так далее. Значит, сейчас он говорит, что его оговорили. Я не знаю. Я не знаю. Что значит оговорили? Кто оговорил? Почему оговорили? Почему оговорили-то? Какие действия... Я еще раз возвращаюсь к тому, с чего я начал. Какие действия могут быть ошибочно восприняты девочками как сексуальные?
Мог обнять. И? Вот просто обнять.
Обнял. Дальше.
И все. Вот,
ну, обнял и постоял вот так, сказал, успокойся. Например, она плачет. Он подходит, берет ее за плечо, да. Так как бы придвигает к себе и держит за плечо, скажем, рукой правой, да? И как бы... прижимает к себе и говорит, успокойся, я тебя прошу, успокойся, угу. Я тебя прошу, успокойся. Ну, вот так, да?
Да.
Девочка может считать это сексуальными действиями?
Вряд
девочка что, дети... дура, что ли?
Да вы поймите, дети вообще, в принципе, особенно 9-12 лет, они еще не понимают, что правильно, что неправильно. Часто говорят, что когда дети становятся жертвами насилия, они не могут сопротивляться, потому что думают, что они что-то делают не так, что это должно быть...
Ну, в вот... том-то и дело. И это главная принципиальная вещь. То, что ты сейчас сказала, абсолютно принципиальная вещь. Вот послушайте меня, циники. Послушайте меня, паскудные циники, души которых выжжены цинизмом до бетона. У вас в душе на дне грязный бетон. И вот до этого грязного бетона выжжены ваши души кислотою, кислотою вашего цинизма паскудного. Понимаете? Вот вы думаете, что девочка вот эта, в отношении которой совершается действие, что она такая же, как вы. Понимаете? Циничная и паскудная. А она хочет заслужить уважение взрослых.
Да.
И одобрение взрослых. И если взрослый лезет ей рукой, она думает, что так надо, или он знает, почему так надо. Он знает, почему так надо.
Конечно.
Ей гадко и страшно, и мерзко, и беззащитно, и чудовищно, и обидно, и стыдно, и слезы. И... Но она не смеет взрослому сказать.
Да.
Потому что, ну, взрослый, это же авторитетище. Понимаете? И она не смеет ему сказать. Вот в чем дело. Это главная проблема. Самое главное. То есть, если бы девочка умела говорить нет, понимаешь? Вот надо девочек, вот мне кажется, девочек, надо с детского сада учить с огненным взором. Отвечать взрослым, пошел в жопу.
Вы понимаете, а у нас вот тоже да. Проблема. Просто, у нас
это надо с детсада.
Нас всех учили не перечить взрослым. Слушаться.
Нет, но девочка, особенно надо девочку. С трех лет построение в детском саду. Приходит садовник, дворник, пожалуйста, с метлой. Приходит дворник с метлой. И говорит, здравствуйте, девочки. Девочки хором отвечают ему, пошел в жопу, идиот. Вот это надо, это делать надо ежеутреннее построение в детском саду. Я серьезно говорю.
Нет, ну если серьезно...
Да, я серьезно говорю, абсолютно серьезно.
Это рождает другую проблему.
Какую?
Вот эти вот дети, которых научили спорить со взрослыми,
да.
Они спорят со всем абсолютно, со
да.
Всеми и со всем, что им скажут. И абсолютно неуправляемые им сказать «нет, невозможно», потому что они начинают с тобой спорить, они начинают говорить «вот это вот иди в жопу», вот
да.
Это все, и это абсолютно неуправляемые, безобразные,
да, лучше вот,
которым
будет.
Хочется...
Будет лучше. И будет лучше.
Нет, ну, наверное.
И будет лучше. Ежеутреннее построение в детских садах. ежеутренние построения в начальной школе. Проход мужчины, желательно с бородой. Желательно с бородой, такой какой-то, и в ушанке. Раз, в ушанке, вне зависимости от сезона. Он должен быть в ушанке. У него должны быть грязные ногти. Он должен... А, нет, и наоборот. Может быть, наоборот, еще чистюля такой какой-то весь интеллигентный, приличный, типа Пушкова, сенатора Пушкова. Какой-то чистюля. Значит, он должен проходить, и девочки должны хором скандировать. Понятно, да?
Да.
Пошел! И так далее.
Да.
Понятно? Там, циничный кретин, пошел к чертовой матери отсюда. Ну, речевки могут быть разные, правильно? Циничный кретин, циничный похотливый скот, пошел вон. Девочки должны скандировать. И у них возникнет вот эта возможность отказа. Потому что они сейчас становятся пленницами послушания. Вот в чем проблема. Они становятся пленницами. Это прямо пажеский корпус, пишет Александр. Не, ну, институт благородных девиц. Я... Дайте мне Министерство образования, товарищи. Дайте мне Министерство образования и ФСБ. Мне одного ведомства мне будет мало. Я должен руководить сразу двумя. ФСБ и Министерство образования. Я вам поставлю девочек таких, что они вам будут пырять сразу сходу просто. Ты не подойдешь к ней. Понятно? Она будет с электрошокером стоять и говорить: иди сюда, котик, я тебя вмажу. Понятно? И все. Правильно? Каждая девочка с 3 лет будет ходить с электрошокером у меня. Ребята, вы неправильные руки отдаете ФСБ и этот самый, как его я забыл, Министерство образования. Понятно?
Луноход вам пишет: перестаньте, мои дети сейчас со мной в машине слушать. Луноход у нас программа Луноход. 16+.
У нас программа 16+. Раздайте своим детям сейчас же немедленно Беруши. Электрошокеры. Электрошокеры. И скажите так: дядям надо говорить нет, да и тетям надо говорить нет. Надо научиться говорить нет. Или ваши дети будут сопливыми пентюхами всю свою жизнь. Или вы их научите говорить нет. Вот так-то вот. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
В движение. Осторожность. 8 баллов. Аккуратно, аккуратно проявляя предусмотрительность. Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья друг Сережа.
Девять часов 5 минут, четверг, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здрасте.
Доброе утро всем, пишет Башня Кремля, только что в Телеграме. Доброе утро всем, кто не Юрий Чайка и не Алишер Усманов, потому что для последних оно никак не доброе. Республиканцы Роджер Уикер, Марк Рубио. Марк Рубио, это был, кстати говоря, он выдвигался кандидатом, он от Флориды, в президенты от республиканцев. Ну, не прошел вот этих сложных всех процедур. Линдси Грэм и Кори Гарднер. Они все, в общем, тяжеловесы, кроме Кори Гарднера, пишет Башня Кремля в Телеграме. Потребовали включить Чайку и Усманова в санкционные списки американские. Против Чайки и Усманова хотят. Основанием они назвали информацию консорциума расследователей и журналистов, новой газеты и фонда борьбы с коррупцией Навального. То есть, по данным они сенаторы, вот эти, это важнейшие сенаторы, но Марк Рубио выдвигался на пост президента и так далее. Это такие, Линдси Грэм, господи, вы не знаете Линдси Грэма. Значит, они все считают, что основания для санкций, достаточные основания для санкций, это «Новая газета» и «Навальный», фонд борьбы с коррупцией Навального. И напротив, решение Люблинского районного суда города Москвы сенаторов совершенно не впечатлили. Содержательная часть заявления феноменальная. Сенаторы называют пожертвование Усманова взяткой Медведеву. Прямо словами, вот так. Это не дипломатично, надо прямо сказать. Намекают на махинации Алишера Усманова с акциями «Газпром Инвест Холдинга». А чайки припоминают резню в Кущевке и мошеннические схемы при закупке представительских авто у Авилона. Короче, действуют хорошо, действительно хорошо владеют матчастью и формулируют мысли, вообще не стесняясь. Я читаю текст «Башни Кремля» из Телеграма. Это не мой текст, это текст «Башни Кремля» из Телеграма. А если честно, это заставляет слегка обалдеть. Я перевожу здесь на русский язык, если позволите. Всякое было, потому что у нас 16+, а не 80+. После 80 уже можно. Всякое было в российско-американских отношениях. Но атаки на персоналии, да еще столь тщательные, это что-то новое. Да вообще помните, вы вообще помните, чтобы официальные лица стран G7 прямо называли влиятельных россиян ворами и убийцами? Вы помните, чтобы американские конгрессмены открыто называли второго человека в России взяточником? Наверное, этим определяется масштаб политиков. Ну и так далее. И у нас есть ссылка на английский язык. На это ссылка «Call on administration to add 2 Putin crowns to Russia report». Это Wednesday, January 17, 2018. Так, вот хорошо. Понятно, да?
Да,
это серьезно. Это серьезно, вот почему.
Вот странно мне здесь другое совершенно, не то, что там первых серьезно. И вторых лиц, а то, что журналистские расследования, по сути, да, ну и в БК мы тоже можем...
Это серьезно, ребят.
Становится основанием для государственных санкций. То есть не собственное расследование, на основании репортерских исследований.
Да, это серьезно, абсолютно, вот верно, да, подмечено, что серьезно потому, что расследование Навального и его фонда по борьбе с коррупцией, и расследование «Новой газеты», которые мы считаем, которые формально в России, то есть как бы создается некая иная система квази-власти, в сущности, это квази-власть, да, которая здесь, в России, это такая вот двойка бьет туза, понимаешь?
Да.
То есть здесь, в России, это такие блаженные, какие-то блаженные, они что-то кричат там на площадях, там. Да, странно. Ну-ка, что-то такое, ору-лю-лю-лю.
Ну,
а все такие, Да? Значит, то есть они здесь двойки в этой системе политической власти, в этой системе организации русских на этой территории. Значит, это двойки. Но эти двойки с помощью другой колоды выходят на джокеров и начинают бить тузов. Оставаясь двойками, то есть они не прогрессируют в этой системе. Понимаешь? Навального трудно назвать двойкой, потому что он взял в Москве 27%. Но я, если позволите, здесь, конечно, все-таки стараюсь найти аналогию какую-то, может быть, вполне художественную. Да? Ну, он не двойка, конечно, он взял 27%. Двойки не берут 27%. Но, тем не менее, формально Навальный, ну, кто Навальный? Как Медведев о нем сказал? Сейчас не помню. Типа преступный какой-то человек или что-то в этом роде. Кто-то высказался, ну, довольно уничижительно и... или Матвиенко, сейчас не помню. Кто-то высказался уничижительно и...
Обормот.
Да, Навальный обормот. Обормот?
Ну, Медведев его называл обормотом.
Навальный обормот. А, следовательно, двойка в этой системе координат. Двойка. Которая бьет туза. Понятно, да?
Да.
И вот это становится немножко... Это меняет систему координат. Это меняет правила игры. То есть мы понимаем, что мы в другой игре. Мы уже в другой игре. Или нет? 7373948. 7373948. Это меняет правила игры, и мы уже в другой игре, или мне кажется, или это вообще не игра, или это чушь, или что это? А? Какой-то обормот. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, страна. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, почему нельзя допустить, что Навальный это и было, ну, расследование, профинансированное специальными людьми, и на основании его расследования, собственно, они делают эти выводы?
То есть эти же самые республиканцы и профинансировали расследование?
Ну, они заказали ему, да, заняли его для выполнения конкретной работы. Результаты работы его устроили. И, вернее, да. Этих ребят устроили. Да. И, как следствие, на основании этого они делают соответствующие выводы.
Да. Может, я вообще не исключаю. Но я вас спрашиваю. Если вы перешли дорогу в неположенном месте, вы... А, например, ЦРУ наняло меня сфотографировать, как вы переходите в неположенном месте.
У меня вопрос.
Вы переходили дорогу в неположенном месте?
Безусловно.
Все, спасибо. То есть переходили.
Ну да.
То есть меня, Сережа, наняла ЦРУ снять, как Андрей, позвонивший нам, перешел дорогу в неположенном месте. ЦРУ. С целью использовать это против Андрея. ЦРУ наняла меня. И я снял. На видео снял. А вопрос. А он переходил дорогу в неположенном месте?
Переходил.
Это главное. Может быть, не главное. Так ведь все переходили, говорит Иван Александрович. Есть такое дело. Алло, здрасте, слушаю вас.
Николай. Владимир Владимирович Путин сказал, неважно кем и как добыты факты. Ценны сами факты.
Это он говорил по поводу компьютера, да. Хиллари Клинтон.
Да. Можно же ко всем это переложить.
Нет, ну поэтому, это принцип, да, какой-то.
Да, это принцип, он действует на всех. И да. Если мы так говорим, то нечего на зеркало пенять, как говорится. Ну вот зеркало отразило что-то, ну что ж теперь сделаешь?
Да.
Ничего не сделаешь.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да, вы слушаете.
Я слушаю.
Знаете, я хотел, чтобы задать, так сказать, тон правильного разговора.
Давайте.
Поверьте, я говорю, со знанием дела.
Да.
Вы знаете, в чем дело? Что американцы, не только американцы, швейцарцы, например,
да.
Они настолько дискретны в своих правовых решениях, что им никакие доказательства, по большому счету, не нужны.
Очень интересно.
Точно такая же история была, если вы помните, много лет назад с прокурором кантона Женевы, который там, они там нашли счета.
Да.
Мы привыкли как-то на любое правовое решение говорить, докажите, ничего не доказывать не собираются.
Я понимаю.
То, что они написали сейчас в отношении «Новой газеты» и «Фонда», ну, мне кажется, они даже немножко заложили, так сказать, этих людей.
Да.
В принципе, они этого могли не делать. Другой вопрос, что у фигурантов этого списка всегда будет возможность оспорить это решение в судах.
Там же, конечно.
Там же. Но.
Ну, вы знаете, там дико разорительные адвокаты. Дико разорительные.
Это не только дико. Во-первых, с моей точки зрения, я не могу так утверждать, но это практически безнадежное предприятие.
Да.
и страшно дорогое.
Страшно дорогое, ну, вот это. Я бы, например, не осмелился. Ведь я, ну их к черту, ну, потому что это настолько дорого. Вы знаете, сколько выкатили, этот самый, сколько тратили, вот когда Абрамович с Березовским в Лондоне судились?
Да.
Вы знаете, что там было?
Сотни миллионов. А? Сотни миллионов.
То, что ты делал? По 600 миллионов. По 600 миллионов адвокатам. Да, 600 миллионов. Понятно?
Да, это, ну, тут еще надо иметь в виду, что если вы подаете в суд, допустим, в Соединенных Штатах, практически в любой, хоть районный, и если вы проигрываете дело, то в отличие от Европы, претензии к вам, если они будут материальные, могут быть увеличены истцом в 3 раза. То есть там еще можно налететь раза в 3 на то, что вас тут собираются отнять.
Да.
Так что я боюсь, что ребята попали по самое не могу, так сказать. Так что будем смотреть, как говорится. Не очень приятно, я искренне могу сказать. Хотя нам это, конечно, больно осознавать, но ну что сделаешь?
Больно, вот так вот. Больно.
И никого ничего не докажет. Бейся головой об стену, хоть там переходил улицу, не переходил. Бесполезный номер.
А скажите, пожалуйста, можно вопрос к вам? Вот Алексей Фрей, Алексей Фрей спрашивает, а как это может задеть Чайку? А у него что, семья и активы за границей? Вот как это может задеть?
Ну, я не исключаю, что так оно и есть.
А если нет, то как это может задеть?
Тогда нет. В принципе, они его могут, там, допустим, объявить нежелательной персоной, не давать ему визу. Да. Американцы, по большому счету, наплевать, кто к ним едет. Вот даже если у вас дипломатический паспорт, все зависит от того, какую визу они вам туда поставят.
Да.
Так что можете хоть в полосочку так паспорт, какой угодно написать дипломатии, они поставят там какую-нибудь визу или просто не дадут визу без объяснений.
Надо сказать, что американцы, давайте скажем по-честному, что американцы относятся ко всему миру, как к папуасам.
Да.
Как к папуасам.
Да. И они, между прочим, это даже не скрывают.
Они скрывают это абсолютно.
Даже если администрация, вот, например, захотела бы так привнести с нашей точки зрения какое-то рациональное зерно, голый номер, в одни ворота игра, их там опрокинут, и еще они потеряют, так сказать, свои позиции. Так что здесь просто нужно, как говорится, молча плакать, сидеть и смотреть за ситуацией. Боюсь, что это интересное кино.
Это будет надолго. И главное, что Навальный... Для меня важна смена правил внутри страны, поймите. Потому что вы играете в игру, где двойка... Есть двойка в колоде, да? Ну, мы говорим про карточную колоду.
Ну,
а вдруг двойка начинает бить туза. И тебе говорят... Ну, а вот смотрите, это уже новая игра. Это новая игра. Правила поменялись. А ты говоришь, а кто их поменял? Тебе говорят, не знаем, как-то вот поменялись правила. Видишь, просыпаешься, а игра та же. Карты на руках, все. Вы вчера прилегли поспать, значит, там, ну, стомились играть. Просыпаетесь с теми же картами, пошла игра. Тебе говорят, да, но только двойка бьет туза.
Ну.
Ты говоришь, а как? Раньше же было как-то по-другому. Тебе говорят, ну, это было раньше.
Ну, придется выучить новые правила. Сразу несколько слушателей подряд спрашивают нас, а про кого это нам больно осознавать? И за кого нам больно? За Чайку?
Нам больно, невыносимо больно, как при эпиляции. Как это, честное слово. Так больно и все. Мне больно, я болею душой. Что ты говоришь? За Чайку болею душой. Не знаешь, как? Я как за Чайку болею душой? Я его не видел никогда, Чайка. Я видел. Я метнулся к Чайке. Был на оглашении послания президента, Кремле. И там, значит, я сел на место депутата. Ну, пролез, короче. Вот. Пролез там ряд на 10-й. А Чайка сидел на 1-м, но сбоку. Понимаешь? И как только послание закончилось, я метнулся, как тигр, туда. Как тигр, честное слово. Значит, поговорил, кстати, с Кириллом. А Чайка быстро и нету. Я хотел спросить, тогда его сын открыл гостиницу в Турции.
Да,
или открыл, или ездил на открытие. Или какая-то была история. Какая-то была история, связанная с сыном Чайки. То ли в Греции, то ли в Турции, то ли хрен знает.
Халкидики.
Ну, где-то вот такая... И я метнулся спросить его. По-нашему, как между Чайками, да. Понимаешь, между нами Чайками. Хотел спросить. Потому что до сих пор я был знаком только с его замом Бирюковым. Бирюков был такой зам у него. По моему личному делу я к нему ходил, когда они меня пытались 4 года за синяк поставить. Ну, мотоциклетное дело, мое знаменитое. Я ходил к Бирюкову на прием. Бирюков меня послал куда подальше и через очень короткое время умер от рака. От рака. Ну, так сказать, сразил его канцер. Канцер. Все. То есть не надо было меня посылать. Я такой вывод делаю. Мистический. Полумистический. Потому что я-то пришел к нему с нефритами. Я был, у меня в каждой руке были нефриты. В каждой руке были нефриты. И он меня послал. Я думаю, ну, Бирюков, сам твое дело решать. Что, ну, что тут скажешь? Ну, молодец. Вот. И, ну, он послал меня, и все. И уехал сам туда. Куда подальше. Вот.
Страшный
значит,
человек.
А с чайкой-то я не встречался. Не, я не подкидывал полоний. Я просто в руках держал нефриты.
Цвет, зачем вы говорите? Цвета верблюжьих соплей?
Нет, у меня были цвета бараньего сала,
а.
Переходящего в цвет плевка.
Плевка,
вот. Цвет плевка, да. У меня был дракон, переходящий из бараньего сала в плевок. И вот такой был дракон в одной руке, а в другой руке у меня была печать, древняя печать. Тоже с драконами. И вот я, так сказать, выслушивал от Бирюкова, что он мне рассказывает, а сам тер нефриты тихонечко. Думаю, молодец, Бирюков, что сказать, молодец. Ну все, понимаешь?
Там метастазы уже пошли, кошмар, шеф.
Понятно. Я не колдун, товарищи, я не колдун. Я не колдун. Нет, ну что вы, какой колдун? Значит, я вам рассказываю, вы живете. Давайте вернемся к карточной игре. Вы проснулись, и там новая карточная игра начинается.
Карточный домик.
Карточная игра начинается, где двойка бьет туза. И вам это непривычная новая игра. Это новая игра. Вот как жить в этой новой игре? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Анатолий,
да.
Москва.
Да, Анатолий.
Ну, я скажу, что для россиян-то, по большому счету, это, наверное, радостная новость. Каких-то коррупционеров там прижмут. Может быть, эту гостиницу придется продать в Греции, чайкинскую. Какие-то активы перевести в Россию, может быть, что-то здесь откроют. В том, что они жулики и воры, сомнений никаких нет.
У вас.
Я то есть смотрел вам, фильм, а вы он не... вам не Димон.
А вы не считаете, что, это, вы не считаете, что это предубежденность вот у вас? Может быть, вы тоже эмоциональны? Так
может
же,
быть.
Может быть. И вот может быть, что и сенаторы американские эмоциональны?
Возможно.
Возможно. Возможно. Ну, хорошо. То есть ваша эмоциональность становится фактором. И вы это признаете, что эмоциональность может быть фактором.
Нет, все. Я отталкиваюсь от тех фактов, которые нам показал Алексей Навальный. И там все было четко по полочкам разложено. И полстраны встала и сказала, мы хотим Димона скинуть. И показывали уточек. И против народа...
А это в этом же фильме? Это в этом же фильме уточки были?
Это в этом же фильме.
А, вы я видать...
Если
я
вы
нет.
Нет,
нет, я знаю.
Нет, фильм про чайку и уточку — это два разных
нет,
фильма.
Нет, это связанные нет, вещи. Там и связано, про чайку, связано, и связано. Про уточку, и про Усманова, и про я Димона.
Но вы...
Про Димона отдельно, про чайку отдельно.
Меня, простите, знаете, что интересно? Что вы, допуская, что это эмоциональное ваше отношение, тем не менее остаетесь при нем. И не согласны, чтобы вас переубедили.
Нет, я согласен. Ну, ваши доводы, они меня не убеждают.
Я понимаю.
Я вижу, как работают наши средства массовой информации.
Так я на это и обращаю
вы
внимание.
Вы еще как-то выделяетесь среди остального, который...
Почему у меня нефриты? Я весь в нефритах, поэтому я выделяюсь.
В Перми вы сейчас меня закроете. Ну,
да
нам
закрою.
Говорят, что четвероклассники на 11-классников пошли разнимать их. Ну, бред полный. Вот вас только что в новостях это было, что они разнимали, значит, 11-классников, и 15
собой.
Человек порезали.
Учительница ну, заслоняла
ребята.
Собой.
А вы это выдаете в эфир.
Ну, ребята, подождите.
Значит, мы выдаем мне, эфир мне, информацию,
которую я получаем. Хотел бы оценить, что мне кажется симптоматично.
Должно было защитить новостников, извините.
Нет, они молодцы. Новостники наши молодцы. Давайте не об этом. Мне кажется симптоматичным в словах слушателя. Он, во-первых, слушатель разумен. Да? То есть он допускает, что его мнение построено чисто на эмоциях.
Да.
Он допускает.
Да.
Я ему говорю, скажите, а если вы эмоционально просто, как бы сказать, заряжены? А он говорит, допускаю. И это для меня важно, потому что он это допускает. Но важный также аспект, принципиально важный аспект, эмоциональность слушателя, конкретного слушателя X, становится для него... абсолютно точным поводом для окончательного решения. То есть я ему говорю, ты послушай меня, вот, да. Это, вот это главное, понимаешь? Вот это главное. Человек думает, человек полагает, человек чувствует, что его достали.
Мне кажется, я понимаю, почему это происходит.
Ну, достали.
Потому что доводы...
И он говорит, ты меня можешь переубеждать, Сереж. Я хочу его переубедить. Он говорит, можешь переубеждать, но не переубедишь.
Дело даже не в вас.
Да.
Люблинский суд не смог предоставить аргументы, которые бы смогли перебить аргументы Навального для нашего слушателя. И он говорит, что аргументы Навального сильнее, чем...
Для него конкретно. Для него конкретно. Нет, все остальные слушатели верят Люблинскому суду, как мы хорошо знаем. Но для этого конкретного слушателя не... Я констатирую важную вещь. Первое, что изменились правила карточной игры, и двойка стала бить туза, это не безинтересно. Это надо, значит, с этим как-то по-другому играть. Ну, как бы новая игра, новая игра, новые хитрости. Мы должны как-то придумать и как играть. И вторая фигня. Появились слушатели, по крайней мере, один, которые утверждают, что они эмоционально приняли решение, но переубедить их уже нельзя. Это интересно.
Нет, можно, просто пока никого не получилось.
Нет, 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 он сказал, я его спросил. Я могу вас переубедить?
А, ну да,
он сказал, нет.
Не получится.
Нет.
Сергей, вопрос, а по старым правилам, к которым мы привыкли?
Да.
По старым правилам, к которым мы привыкли, мы что-то получали, мы выигрывали? Мне кажется, тоже нет.
Не, ну по старым правилам мы могли людей... людей положить на полочку. Вот смотри, подожди. Ну вот сказать, существовали полочки? Полочки. Был Демиург. У всего этого. Демиург.
Да.
Демиург мог сказать, Даша лежит у меня на этой полочке, а Сережа лежит на этой полочке. А условно говоря, человек, которого мы назовем Чайка, ну, например, честно, мы не касаемся, безусловно, генерального прокурора, человек Чайка лежит на этой полочке. То есть был Демиург, который мог создать некий конструкт, некую пьесу, в которой он владел либретто. И он распределял, мы когда выходим и чего говорим. Кто-то пошлость говорит, кто-то умное что-то говорит, кто-то романтическое что-то говорит. Понимаешь, там?
Uh-huh, uh-huh.
В целом все понятно.
Uh-huh.
А теперь понятно, что пьесу пишут более одного человека.
То есть Демиургов это... много.
Демиургов, по крайней мере, более одного. По крайней мере, более одного. Понимаешь? И мы начинаем понимать, что вот этот таксист, который вез миллиардера, он его начальник почему-то. Понимаешь? Но это меняет правила игры. Это уже постмодернизм. Понимаешь, что у меня? Таксист вез миллиардера. Почему-то. Ну, миллиардера должны встречать Роллс-Ройсы. А в этот раз встретил таксист. И пока таксист вез миллиардера до офиса, он давал ему инструкции. Он говорил, сейчас придешь в офис, сделаешь вот это. И это уже странная игра для нас, странная, потому что миллиардер должен давать, миллиардер в упор не видит таксиста, в упор не видит. А тут таксист садится, миллиардер к нему, и он ему говорит, значит так, запоминай быстро, сейчас придешь в офис, сделай что-то, то-то. И мы говорим, пум, а как это работает? Это какая-то новая игра, это новая игра. Новость. Да, РИА Новости уже излагают то, что мы с вами сейчас говорили. Позвольте мне прочитать, пожалуйста, вот в их транскрипции, как бы, чтобы точные ноты прозвучали какие-то. Заголовок РИА Новости. США предложили обратить внимание, в кавычках, на Чайку в докладе по санкциям. 4 сенатора США предложили госсекретарю Рексу Тиллерсону обратить внимание на генпрокурора Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при составлении доклада по санкциям против России, который необходимо представить до конца января. На самом деле до 29-го. Крайний срок 29 января. Письмо, так что сегодня, конечно, 11 дней. Осталось 11 дней. Письмо Тиллерсону подписали сенаторы. Хорошо. Оно опубликовано на сайте Уикера. Одного, Роджера Уикера. По заявлению сенаторов, я читаю РИА Новости, Чайка и Усманов упоминались в сообщениях международной прессы и в заявлениях участников антикоррупционных расследований. РИА Новости избегает называть Навального. РИА Новости избегает называть новую газету. Сенаторы заявили, что Чайка и Усманов связаны с российским руководством и поэтому должны быть включены в список потенциальных фигурантов санкций, которые готовят в Госдепартаменте. Выдержка. Цитата. «Мы искренне надеемся, что вы продолжите внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских официальных лиц и олигархов. Мы надеемся, что пролили свет». Пролили ударение, да?
Угу.
Или пролили, нет? Не знаю.
Жени Фоминой на нас нету сейчас.
Нет, нет. А как будет вот пролили или пролили? Пролили, мне кажется, пролили. Конечно, пролили, а? Пролили. Не знаю, я так часто, так редко, вернее, проливаю, что, значит, что мне трудно. Давайте найдемся, мы должны. Пролитый. А? Пролитый, да? Пролитый. Слезы. А? Пролила. Проливать,
Вот, пролил, пролил, но это орфографически, это не ударение. А, вот, подождите.
Да.
Пролили, ну, все, пролили. Пролили. Русское словесное ударение,
пролили. Пролили. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Хорошо. А, да, да. Мы надеемся, что пролили свет на пару символических примеров частных лиц, которые должны быть включены в будущий доклад администрации, говорится в письме сенаторов. Ну и так далее, так далее, так далее. Речь идет о том докладе, который готовится до 29 января, и по которому как минимум 300 человек, физических лиц, как минимум 300, как будто бы, человек, которые близки к президенту Путину, будут подвергнуты личным санкциям. Говорят, что, может быть, до 50 тысяч будет человек. От 300 до 50 тысяч. Причем будет открытая и закрытая часть доклада. То есть 50 тысяч могут войти люди, которые просто не будут об этом знать.
И... Интересно, будут просто получать отказ по визе, отказ... Что нет?
Ну, какие-то сюрприз. Сюрприз. Сюрприз.
Ваш счет закрыт.
Say cheese. Сюрприз. Как-то так будет, да? Не знаю, как будет. Но даже они же контролируют все движение. Ты пойми, да, они захотят тебе, перекроют все. Ну, как бы, они могут перекрыть и Европу. Вообще без вопросов. Ну, что ж, Америка, да? Америка просто скажет, там, не знаю, немцам или полякам, перекройте вот эту фигню в Брюсселе. Они перекроют и дело с концом. Все совсем просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, меня, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, наверное, не очень удивляет тот факт, что американцы настолько информированы по внутренней ситуации и в России. Даже большинство российских граждан такой информации не обладают. Речь идет вот сейчас, ну, самые такие большие крупные фигуры, это Усманов и Чайка. Да, они между собой связаны.
Вот,
ну, как бы я это действительно знаю и знаю, какие у них взаимодействия, как они контактируют. Вот, то есть они знают больше, чем знают россияне. Но,
я вам уже рассказывал про своего приятеля в Нью-Йорке, значит, который приехал в Нью-Йорк. А я не хочу говорить фамилию, не потому что это секрет большой, а потому что он меня не просил этого делать, и все. Ну, это бывший человек, который работал с Дерипасом, с Дерипаской раньше.
Дерипаска.
Да, который был хозяином, а потом Дерипаска забрал, ну, неважно. Uh-huh. Значит, и это самое. Он со мной говорил, ФБРовец, который в какой-то момент сказал, ну, вот видите, вы, сказать, ничем не можете нам помочь, спасибо огромное. Я, говорит, извините, только мне нужно сделать звонок, я выйду.
Ага. Uh-huh.
И, говорит, пододвигает ко мне лист бумаги. Подвигает, ну, и уходит. И уходит из комнаты допросов. Ну, там, допросы, беседы, неважно. Значит, а он говорит, я читаю на этой бумаге. Лист А4. Все про себя, все, все номера счетов, вообще все. Вообще все, когда бы то ни было, за всю жизнь. Потом он возвращается, говорит, возвращается, забирает этот лист. Ни слова не говоря. Говорит, слушайте, а вот такой вопрос еще вот. Вы там ужинали с таким-то человеком. Вот. Ну, говорит, ты уже как-то помягче становишься. Помягче становишься.
Да. Так вот, сейчас идет, скажем так, небольшие споры. Ну, не споры, в общем, там есть одно дело между ФСБ и Генпрокуратурой. Вот. И вот это то, что я знаю, там, то, что произошло до Нового года. И вдруг... Я вот сегодня услышал вот эту новость, и вот оно у меня сопоставилось.
Сопоставилось.
Да, но тогда вопрос, а уже список существует, существует список давно, почему американцы только сегодня вспомнили о Чайке? Это что, такая была до вчерашнего дня
незначительная
фигура?
Нет, те, которые готовят список, они не говорят, кого они его включают, а сенаторы на всякий случай напоминают, что мы же надеемся, что этого тоже. Понимаете? То есть он, может быть, там в списке и есть.
Он, вероятно, то есть он в списке был, просто
сенаторы, вытащили так. Сенаторы хотят акцентировать внимание, да. Хотят акцентировать внимание. Просто они хотят подсказать, напомнить. Что... Напомню, что мы вот ратуем за нашего протеже. И все. Понимаете? Ну, такая вот тема. Хорошо. Значит, ребят, ну я... Почему я говорю, что... Почему это важно для русской элиты, но не обязательно важно для всех русских, как мне пишут. Для русской элиты это важно потому, что русская элита потратила... сейчас я вспомню, сколько лет. Может, 25 лет. Может быть, 25 лет. На интернационализацию. Русская элита есть феодальная элита. Вот я хочу, чтобы вы поняли принципиальные вещи. Русская элита есть элита феодальная. Феодальная. Она таким образом взаимодействует в двух направлениях. В двух. Первое направление – это равноправный диалог с другими, как кажется, феодальными элитами. Да? Ну, то есть мы равноправны. Значит, если ты княгиня, вот ты княгиня, например, да? Какая-нибудь, я не знаю, какая. Сейчас я тебе скажу, какая. Ты, например, княгиня Рязанская. Рязань. То есть твой домен – это Рязань. Да? Например, да? И ты в 1380 году.
Да.
Ты княгиня. Единственная там, никого больше нет. И вот ты тогда, вот здесь почему Рязань действительно, она же взаимодействовала. А Рязань взаимодействовала тогда с Ольгердом Литовским. Приятельские отношения.
Да.
Рязанский князь, да. И Ольгерд. А Ольгерд воевал, как мы хорошо знаем, против Москвы.
Да.
Ольгерд воевал против Москвы, а Даша Кнорра, она в Рязань управила, она была с Ольгердом. Против Москвы. А дети их, Ольгердовича, за Москву. Ну, там в семье разлад был. Вот, потому что от русской матери, неважно, ну, не имеет значения. Главное, что дети Ольгердовича, сыновья двое, они были за Москву. Вот, понимаешь, у любой феодальной элиты нет национальности. Ее нет. Ну, нет национальности.
Вот поэтому совершенно не важно, европейская у нас феодальная элита, да, или не европейская. Вчера говорили дело про то, что у нас европейская
национальность. Ты права, ты права. Да, смотри. Значит, у феодальной элиты нет национальности и не может быть, потому что ее национальность простая, элита. Это и есть ее национальность, элита. Понимаешь, да?
Да.
Элита. Поэтому, когда ты княгиня Рязанская, и ты выходишь на Ольгерда Литовского против Москвы, ты, безусловно, безусловно, с ним на равных вы братья, брат и сестра. Понимаешь? Ну, потому что он такая же элита, как и ты. Вот и вся твоя национальность. А Москва против тебя, и не имеет значения, что в Рязани русские и в Москве русские. Это не имеет значения. Тем более, что вы идете биться за татарских князей.
На
вообще,
калке.
Вообще. Не на калке.
1380.
На калке?
Битва на калке.
Да. Так вы идете биться за иностранных князей. За иностранных, которые для вас тоже не иностранные, потому что они тоже феодальная элита, а следовательно, у них нет национальности. У них ее нет. Значит, вы идете за татарских князей биться. Ты с литовцами вместе идешь биться за одного татарского князя, москвичи с сыновьями Ольгерда идут биться за другого татарского князя. То есть вся эта байда из-за ссоры двух татарских князей. Понятно?
Да.
Все. Прекрасно. Значит, вот мы подошли к главному. У элиты нет национальности. Ее не существует. Однако управлять своим народом они как-то должны. Понимаешь, да?
Да.
Значит, у них есть всего две связи. Первое. С чужим. Элита управляет чужим народом, чужим своим народом, да, первое. И второе, элита управляет...
Господи, Сергей, извините, пожалуйста. Да, правильно, 1200... Я неправильно сказала.
Приколки, это первая встреча.
Да.
1237.
Куликовская битва. 1237. Да, на Угре 1470, все правильно.
1380. Да. Значит, откуда Дмитрий Донской?
Да.
Значит, таким образом, элита управляется связями с другими элитами, и это и есть ее национальность, и управляет чужим своим народом. То есть ей вменен народ, который чужой для нее, ну, конечно, понятно, что они иного сословия. Они мыслят сословно. Русская элита последние 25 лет, будучи феодальной, последние 25 лет, пытается выстраивать отношения с элитами других стран, полагая их родными братьями своими. Понимаешь? Родными братьями. Поэтому, значит, фурор по поводу приезда Клинтона в Москву был. Значит, когда Клинтон в Спасахаусе принимал русских губернаторов, туда там 80 губернаторов устремились, кланяясь. «Что вы думаете о Монике Левинске?» — спрашиваем мы Аяцкого. Он пишет: «Я завидую Монике Левинске». Это губернатор русский, губернатор саратовский. «Я завидую Монике Левинске». Понимаешь, что в нее вставлял Клинтон. Но он завидует. Ну, вставил, ну, хоть в рот, но неважно. Говорит, мне так это понравилось. Говорит Аяцков. Понимаешь, правда, он на выходе говорит: «Я завидую Монике Левинске». Понимаешь? То есть он тоже хотел бы, чтобы ему, так сказать, оралочку какую-то с Клинтоном предложили. Ну, не предложили. Ну, так вот, значит, вот это и есть дружба с другими элитами. 25 лет заняты этим элиты. Они ничем другим не занимаются, кроме собственной легализации в мире в качестве феодальной элиты. Но мир начинает их отторгать.
Так уже давно, а мы только поняли.
Давно. Начинает отторгать. Мир начинает их отторгать. Последовательно. Они предлагают вкусные вещи. Они предлагают штокмановское месторождение. Они предлагают что хочешь. Что хочешь. Но мир не хочет. И они не понимают сущностно, в чем дело. Они думают, что... А я тоже, кстати, не понимаю. Я сейчас сказал ответ. А я зато понимаю. Нет, и я не понимаю. То есть наши феодальные элиты предлагают миру и тем элитам все, все, душу нараспашку.
Кому она нужна-то?
Она никому не нужна. Все говорят: не-не-не, до свидания. А почему? Я не понимаю. Я не понимаю.
Вы объясняли это сами много раз. Потому что Россию можно обойти совершенно спокойно.
Я забыл. Аптечь, да, как камень в реке. Да. Обтекается, просто Россия обтекается. И все, и поехали дальше. Значит, вот как-то получилось вот так. И отсюда, когда вы думаете, что русским все равно вот эти санкции безразличны, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, потому что вашей элите это не все равно. Ваша элита 25 лет, а если этим господам, например, сказать, там 50, это половина жизни. Например, там 60, это значит почти половина жизни. Они 25 лет заняты встраиванием себя в Ниццу, в Лондон, в Халкидики. Значит, они Мальту. Себя встраивают в Мальту, они себя встраивают в Порто-дей-Марми, они себя встраивают... В Ниццу, я уже Ниццу говорил, простите, в Монако, они себя встраивают. Они себя встроили.
То есть, раз им сейчас будет плохо, то и нам в какой-то момент тоже станет плохо.
Ну, нас нет. Мы лишены субъектности, о чем справедливо сказал Михаил. Мы лишены субъектности, нас нет. Что значит, нам будет плохо?
Нет, ну нас, вот обывателей,
нам неплохо,
да,
и нехорошо. Людей неискушенных. Нам неплохо и нехорошо.
Нас интересует только нас одно, нет. Чтобы нам давали визы на год хотя бы в Европу.
Вдобавок нас нет. Мне будут давать, и это опять никого не колышет, чтобы ты понимала. Просто я хочу, чтобы ты поняла. Мы крошечная страна, маленькая страна, которая управляется 100 тысячами человек. 100 тысячами. Со всеми домочадцами и родственниками наберется 1,5-2 миллиона в этой стране. Людей, которые имеют возможность быть услышанными. 1,5-2 миллиона могут быть услышаны. Все остальные, их нет. Они лишены субъектности. Они не могут быть услышаны ни при каких обстоятельствах. У них нет субъектности. Ты понимаешь, в чем дело? Значит, отсюда вывод. Наша страна не может не пострадать ввиду того, что наша элита 25 лет встраивала себя в виртуальный Лондон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Она себя встраивала. И оказалось, что 25 лет потеряны даром. Нет этой встроенности. Ну, встраивались. Казалось, ребята, мы встроились. Нет, не встроились. Все опять идет наперекосяк.
Сергей, а почему нас-то должно волновать, если нас нет, как вы
нас
говорите?
Нет. Нас нет.
Это каким образом касается? Ну вот не получилось у них встроиться. Ну и ради бога, очень правильно наш слушатель.
Но я-то есть!
В смысле? Вы есть.
Хорошо. Сейчас нам свое. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот чисто альтернативный вариант того, как может развиваться, да, событие. Ну, я вижу это позитивным образом. Наша страна. Есть три наших слоя. Вот мы, кто ничего не может сделать, кого не слышат. Вот этот маленький статысячный, как вы говорите, слойчик, прослоечка, который может кто-то слышать. И маленький крохотулечный слой, который слышит и слушает. И вот, наверное, в какой-то момент им интересно стало, чтобы их слышали тоже, вот те, которые, вот эта прослоечка маленькая, да. Она в этот момент занимается виртуальными Лондонами, Ниццами и пытается самоутвердиться как-то вот вообще продвинуться за счет вот этих вот виртуальных Лондонов. И вот в какой-то момент этой крохотулечке, которая слышит и которая хочет быть тоже услышанной, говорит, да. Что давайте-ка вот здесь внутри будем немножко.
А, и национализация внимание... элит, национализация
да,
элит.
Да.
И вы вот думаете, может... что это возможно, подтолкнет элиты к национализации? Нет.
Я думаю, что нет.
Послушайте, вы откуда приехали? Вы родились в Москве?
Нет.
Где? Мне это принципиально важно. Сейчас, пожалуйста.
Я родился в Луганске.
В Луганске? Круто. Прямо в городе Луганске?
Прям, да.
Ну я. Вы же знаете, что я... У меня батя родился в Попасной. Из Попасной. Ну, село Троицкое, наши края, Акадиевка, вот это все. Слушайте, значит, вы родились в Луганске. Вот я вам хочу сказать, что для русских элит возвращение домой из интернационализации, это примерно как вас бы сейчас отправили в Попасную, понимаете? Вы здесь что-то делаете. Говорят, как вас зовут, извините?
Меня зовут Максим.
Макс, давай в Попасную все-таки. Нет, в Попасную. А? Нет, подожди. Товарищ, ну у меня здесь дела, у меня все, я здесь, уже здесь, в Москве. Нет, Макс, в Попасную. Попасную.
Я сейчас немножко занят, мне не до Попасной. Вот ну, тут мне сейчас нужно съездить. Я, да пожалуй, следующим поездом.
Вы не сможете их национализировать, элиты. Не сможете.
Нет,
они не живут получится. Там уже, они живут. Все. Все, не можем мы их назад в Попасную отправить. Попасная — это чудесное место, столица мира. Но я же Попасная. Угу. Там родился мой отец. Что, станция Попасная какая-то?
Я верю.
Там прекрасное название, да, станция Алмазная, станция Попасная. Ни Алмазов, ни Попаса нет ни у кого, все равно. Есть у вас Попас? Нет. А как называется ваша станция? Попасная. Ну, не важно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел пару слов сказать.
Скажите вы, да, скажите, сказали. Скажите. Мы уже
значит,
тут у нас...
вы как-то вот сказали очень умную фразу.
Давайте.
Вы сказали, что вы каждое утро выглядываете в окно, смотрите и думаете, где 3 триллиона долларов.
Ну, например, да.
Мое мнение такое, Сергей.
Да.
Вы говорите, вы не все можете сказать. Ну,
не понимаю,
мы понимаем да. вас. Дело в том, что пускай вернут 3 триллиона долларов. Без Женять. Процентов, мы согласны. Все. И потом едут куда хотят, мы их прощаем.
Не могут.
Это гениально было бы.
Да.
Или на границу с Китаем всех. Всех на границу с Китаем. Захватили всех фермерские хозяйства и пусть работают.
Спасибо.
Китайцы нас не захватили.
Спасибо.
Спецслужбы наши, они все знают.
Просто
они не могут. Не дают, понимаете? Если бы давали, они всех просто знают.
Да ладно. А кого обслуживают спецслужбы? Кого они обслуживают, эти спецслужбы? Просто сидят и знают, что ли? Они их обслуживают. 7373948. Ребята, все смешные. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей, Москва. Здравствуйте. Вот я бы хотел одну умную вещь сказать, чтобы вы не обижаетесь.
Нет, не стану.
И я бы еще хотел, если Михаил...
Я сначала умную вещь, уважаем... сначала умную вещь. А он не звонит, он, видать, теннисом занимается.
Да?
Да.
Я вот что хотел предложить всем. Да. Не вставлять палки в колеса власти.
Да,
вот просто
правильно.
Скрыть рты. Пусть делают, что хотят. Вот что хотят. И тут как бы два варианта. Либо это рванет в 2 дня как-нибудь.
Да. А мы так не вставляем палок. А мы не так, только помогаем.
Нет, все равно.
Бегаем с солидолом вокруг колес и подмазываем все время. А что вы говорите? Мы все время бегаем с солидолом. И с вазелином, Мы бегаем с вазелином. Пресса, в частности. Она с вазелином бегает.
Ну, нужно... Я думаю, что это закончится... Ну вот если так сказать,
разрешить им делать
все, что угодно,
да.
Это закончится конем в Сенате. Ну и далее вот...
Решите доложить. Я полагаю, еще на 15 лет абсолютно нормально по инерции можно идти. Еще 15 лет. Вот эти все нервные попытки. Вот... Я вам отвечаю. Я знаю свой народ. Еще 15 лет абсолютно спокойно можно не менять вообще ничего. Ноль.
А что, потом?
Через 15 лет?
Да.
А через 15 лет... А какая разница?
Не, ну как какая?
А какая разница?
Если бы через 50, то да. А 15 это да, уже обозримый горизонт. Да. Разберемся на месте в этом смысле.
Не знаю. Посмотрим. Через 15 лет... Я знаю, что 15 лет можно ничего не менять. Я вам отвечаю. Запас стабильности существенно выше, чем вы думаете. существенно выше.
А вы на чем основываетесь? На
предыдущем опыте? На глубочайшем знании своего народа, да. Я его очень хорошо знаю, свой народ, да. Он ровно вот еще 15 лет спокойно можно вообще ничего не делать. Вообще ничего. Вообще не прикасаться ни к чему. Просто руки в брюки и ходить 15 лет. И ничего не будет. И все будет хорошо. Все будет хорошо. А через 15 лет посмотрим. Понимаешь? Я как-то покупал дом. Когда меня выгнали с работы, и я 8 лет был запрещен в России. Ну, запрещен просто. Значит, это, кстати говоря, запрет прорвал, пробил этот самый Венедиктов, Леша. Леша Венедиктов. Но я был запрещен категорически. Значит, и в это время я покупал квартиру. Я все время думал об эмиграции. Покупал недвижимость в графстве Кент под Ниццей, в Нью-Джерси. Еще где-то, сейчас не помню. Ну, сейчас везде, короче говоря, везде вы могли в это время, в эти 8 лет прекрасные, вы могли везде увидеть черный Мерседес, на котором меня везли риэлторы. Меня везли риэлторы, показывали всевозможные цены. Я портил им кровь. А, и в Тель-Авиве я смотрел еще Си-фронт квартиру, чтобы прямо смотреть на море. Тоже было прикольно. Ну, мне хотелось там как гостиницу, как бы все. Ну, в смысле, квартира, которая меня ждала. Просто. Ну вот, значит, слышишь, я тебе к чему клоню, что я ничего не купил в результате. Я ничего не купил.
Предвосхитили мой вопрос.
Да, нет, ничего не купил. Я портил кровь риэлторам этим самым. Но я очень хорошо помню, как тогда вместе со мной на марше колоннами шла русская элита. Понимаешь? У меня вот был этот Жан-Мишель под Ниццей, да, mm-hmm. который возил меня. А он говорил, что он торопится, потому что следующий русский его ждет, еще русский его ждет, Жан-Мишель. А он меня возил, там англичане продавали, а русские покупали. Просто и в горах, и не в горах, и с видом, и не с видом, и с видом на заснеженные пики, и без заснеженных пиков, и с видом на море, и с видом на море одновременно, и заснеженные пики одновременно. Че хочешь? И Жан-Мишель, он просто потирал руки, потому что один русский за другим покупал имение. Один за одним. Толпами шли русские, толпами. Это было начало нулевых. Толпами. Все скупали к чертовой матери, все, что видели. Потом пошел Порто-де-Марми, его открыли чуть позже, как ты знаешь, где можно было русского миллиардера увидеть, как он на велосипеде едет за хлебом с утра, значит, покупать багет, там, русский, или круассан, когда русский миллиардер, на велосипеде приезжал за багетом там, в порт и так далее. Вот это все. Ребята, они ничем другим не хотят заниматься, кроме собственной интернационализации. Поэтому американские санкции больно по ним бьют. Понятно? По движению могу сообщить вам следующее. Пожалуйста, проявляйте осмотрительность и тщательность сегодня, потому что будет очень сложное движение. Если есть возможность, лучше не ездите. Об этом вас просит мэрия и программа «Подъем».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят рук Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Да! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Давай посмотрим доллар. Доллар, доллар, товарищи. Вы не должны постоянно думать о духовности. Немножечко, немножко материальности. Так вы станете марксистами. 56.74 в этот четверг, а в понедельник было 56.37, вы помните. Ну и так, колбаса вчера была 56.60, например. Хорошо, 69, нет, это нефть. 69.22 евро, 69.32 нефть. Видишь, вместе парочкой такой. И главная пара 1.22.03. Мы видим отступление от максимумов. Мы видели ее на 1.22.60 и так далее. 1.22.02 сейчас. И биткоин, наконец, 11.143. Вчера падал, меньше 10 был в какой-то момент. 11.143. Уж больно бойкий этот ваш биткоин. Мне это становится страшно. Он играет так, что внутри дня можно стать миллиардером. Внутри дня просто брать снизу, подниматься. Я не знаю. Я не понимаю в таких... это слишком... Это для меня пинг-понг какой-то. Нет, нехорошо. Слушайте, в Росгвардию поступит новое, уникальное оружие. Я хочу со специалистами по оружию все-таки это обсудить. В текущем году, в 2018 году, планируется закупить снайперские винтовки «Точность». И система нелетального акустического воздействия «Шепот». Как это интересно. Как сообщает Интерфакс, на закупку винтовок выделят 11,5 миллионов рублей. Это небольшие деньги, на самом деле. Не знаю, могли бы квартиру где-нибудь купить в Ясеневе, а купят...
За 1,5 миллиона?
За 11 миллионов.
За 11 миллионов
можно купить, да. Наверное, трешку в...
Двушку в Ясеневе.
В двушку в Ясеневе. Могли бы купить себе Росгвардии двушку в Ясеневе. Но нет, купят винтовки. Точность. И еще 62 миллиона. Могли бы двушку где-нибудь в центре. На системы «Шепот». Точность может поражать цели на предельном расстоянии до 1500 метров. Да Чингачгук, большой змей, дальше кидал свой томагавк, кончайте меня, а? Этот рваный чулок, или как там его звали, этот сам, помнишь, был там следопыт?
Да.
Рваный чулок, или как там с этим был, драный мокасин, кожаный драный чулок. Он стрелял... Пуля в пулю с 200 километров. Пуля в пулю он стрелял. Из 200 же километров. Помнишь или нет?
Плохо помню.
Нет, следопыт, кожаный чулок. Он говорил, ну-ка, капитанская, там, выстрелите вы. И тот стрелял в десяточку. И все кричали, девушки все кричали, в десяточку со 150 метров где-то примерно. А этот следопыт говорил, а я сейчас... Выстрел, и все стреляли, и все кричали, он промахнулся, а кожаный чулок говорил, нет, я просто посадил пулю в пулю. И все это эти идиоты видели со 150 метров. Это потом высмеивает Марк Твен, между прочим. Ну, слушай, ну, правда, как они могли все это видеть со 100 метров или со 150? Непонятно. Кто-то посадил пуля в пулю. Все как будто видели это. Ну, слушай, ну, ладно, идиоты, неважно. Значит, а наша точность будет стрелять намного хуже, чем Чингачгук, и существенно хуже, чем следопыт кожаный чулок, но на нее все равно деньги выделили. Ну и хорошо. Кто-то разбирается в оружии. Не знаю, позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это хорошо?
Да, доброе утро.
С 1500 метров.
Шепот и аналогичную систему уже применяли на Болотной в 2010 году.
И нет ни одного пострадавшего?
Нет, а там никто не страдает. Подавляется агрессия, подавляется воля, люди неспособные куда-то двигаться, становятся аморфными, ватными.
А сам человек, который применяет это, не становится ватным, а только все ватные вокруг.
Сергей, а вы когда из душа поливаете на что-то, вы мокрый? Он имеет направленное действие, конечно.
Теперь секундочку, можно спросить вас? Например, я ОМОНовец. Я стою на проезжей части на улице Серафимовича. Передо мною Болотная площадь. На ней злодеяния и смутьяны, так? Да. Я в них шарахаю инфразвуком.
Звуком.
Инфразвуком. У него длинная волна, правильно? Инфра. Ну, длинная.
Инфра, да.
Длинная. Она умеет, огибая препятствия, как бы проникать, вступая в резонанс с туловищем этого человека и с его грудной клеткой, и как бы создавая некую ситуацию, при которой у него гасится агрессия.
Ну, не грудная клетка, а в большей степени черепная
голова, коробка. Голова, черепная голова. Значит, а что в этот момент? А в этот момент господин Греф, например, завтракает в Балчуге и заключает важнейший договор с иностранным партнером. Например, господин Греф. И Игорь Иванович Сечин заседает у себя в кабинете там же. То есть я луплю в него, и он подписывает какой-то страшный документ. А Греф, завтракая в Балчуге, сдает все иностранным партнерам. Ведь это же может иметь последствия.
Ваша служба безопасности заранее знает, где что будет происходить. И тем более, если на Болотной что-то происходит, то в ближайших 3-5 километрах вы даже в туалет не пойдете.
Не приходите.
Нет, ни одного приходи. Грефа в
отлично, все, я понял. Спасибо большое. А мы по радио, мы извещать по радио. Товарищи, смутьянцы, значит, сагитированные иностранцами, собираются в такой-то точке. Против них в таком-то направлении, из точки А, лучом инфразвука, будет произведено обезвреживающее их действие. Просим, Игорь Иванович, не появляться в этот момент в офисе, что ваш офис будет разрушен начисто инфразвуком. Ну, правда, инфразвук может быть такой мощности. Сейчас это серьезно.
А есть какие-то поглощающие материалы?
Любые. Черепная вот. Коробка, например, твоя поглощает. Вот она и поглощает.
Ну вот, будет, ну, несколько, будет много препятствий на пути к Сечину.
Греф кажется. Не должен приходить. Значит, раньше там была Сибнефть. Не побоюсь этого слова. А сейчас что? Если там была Сибнефть рядом с Балчугом, значит, они тоже в расстроенных чувствах, в слезах, все продадут американцам. Ни в коем случае. Значит, тут надо очень серьезно просчитать. Может быть, с вертолета хреначить сверху вниз инфракрасно. Нужен такой вертолет-шепот.
Вертолет-шепот. Дрон.
Да,
дрон.
Да. Подожди, можно я прочитаю? Хорошо. Точность и шепот. Шепот — это специальные щиты с сабвуфером. Ты знаешь, что такое инфразвук? Это сабвуфер, в сущности. Mm-hmm. Мы подвергаемся сабвуферу. Да еще у многих в машинах это стоит. Это оружие страшное. То есть они будут на щитах сабвуфер. И если Росгвардия вознамерится однажды
на щитах, а
сделать
на плече,
дискотеку...
На плече всегда носят сабвуфер.
Ну как, сабвуфер, ходили раньше, да, на плече. Нет, если теперь Росгвардия,
со светомузыкой,
вооружившись системой шепот инфразвуковой, вознамерится сделать дискотеку, то они должны синхронизировать это все с мегафонами, да, мегафоны. Будут по высоким частотам хреначить соло-гитару. А бас-гитара пойдет по щитам Росгвардии. По щитам. Правильно? Какой-то ход должен быть такой. Правильно? И все. Да. И люди такие мирные, и все такие. Значит, слушайте, я прочитал. Распространение инфразвука. Вы должны понять, как это на вас будет воздействовать. Вы можете случайно оказаться там. Понимаете? Случайно. Может быть, в километре, но оно будет пробивать вас. Инфразвук подчиняется общим закономерностям. Нет, подождите, я начну раньше. Это звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Ну, а рыбки в аквариуме ее воспринимают. В Японии. Почему? Инфразвук распространяется при землетрясении. При колебании магмы, при колебании коры. Он совершенно, значит, как он? Значит, инфразвук распространяется в воздухе. А, гораздо дальше распространяется в воздухе, чем в черепе человека. Потому что он не поглощается почти атмосферой. Пробьет всех насквозь.
Вот. Понимаешь, вы говорите.
В чем дело? И же второй Игорь Иванович, первый зампред правительства русского, который купил квартиру на Котельниках, и там же тоже может долбануть его бедного. Понимаешь, в чем дело? Благодаря большой длине волны для инфразвука характерно явление дифракции. Он легко проникает в помещение, огибает преграды, задерживающие слышимые звуки. И все. И он молния, бури, ураганы, значит, и киты и слоны, вот распространители инфразвука. Челябинский метеорит, когда он падал, он издавал инфразвук. Давай послушаем
какой-нибудь
генератор. Давай послушаем. То есть сейчас, пожалуйста, наденьте беруши какие-то или что. Мы сейчас вам дадим. Сейчас вы не знаете об этом, но здесь распространяется инфразвук. Infrasound fluctuations. Come on, buddy, 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 come on, budd Я не шучу. Здесь написано, что вы не знаете об этом и никогда не узнаете. Никогда не узнаете. Но сейчас прямо сквозь ваш мозг распространяется инфрасаунд fluctuations. Понятно? Чувствуете, что вы стали более мирными, и у вас пропала вот эта вот запал какой-то, а? Нервозность какая-то. Невротики чертовы. Правая рука теплая и тяжелая, левая рука теплая и тяжелая. Ну где же инфразвук-то? А он есть! Вы его не слышите? Вы его не можете слышать. Кошка ваша слышит. Рыбка в аквариуме слышит. А вы не можете его слышать. Ухо не воспринимает. Нет. Понимаете? Но сейчас сквозь вас это хреначит. Не, ну все. Это неубедительно. Неубедительно. Я никого не убедил. А? Надо, мне кажется, что-нибудь такое хорошее, какой-то инфразвук. Давай какой-то хороший инфразвук поставим. И мы сейчас, может быть... Сейчас вот такой я приложу. Вот, например, допустим, какой-нибудь... Мне нужен инфразвук какой-то проверенный какой-то. Ну, вот, допустим, вот такой инфразвук есть. Сейчас, секундочку. Сейчас пойдет. Где? Вот так бы выходила Росгвардия, ребята. Пошли из автобуса, бойцы. Цепочка, ну-ка, быстро, пошли. Это полковник вышел, полковник. Что же мы видим? Смутьянцы танцуют! Все пошли в сторону метро Октябрьская. Я не знаю, на меня наоборот действует. Я бы уже вот сломал стойку микрофона об колено сейчас. Шварк, я сюда иди! Вот так вот, об колено. Наоборот, на меня инфразвук действует, меня заводит это. Прямо заводит.
Значит, начинаю, на вас будет использовано.
Я начинаю вибрировать в унисон. Ультра, да?
Да.
Меня зовут. Не знаю, я бы наоборот вошел сразу, революция все, сразу моментально, понимаешь? Не знаю, ну, мне
но
нужно...
вас уже можно прицельным каким-то выстрелом.
Ну, это самое, Росгвардия должна как-то рассчитать музыку, может быть, даже каким-то образом свериться через социологические исследования. Какие частоты на кого и как действуют, понимаешь? Потому что, не знаю, может быть, я бы, например, может быть, согласился с действующей действительностью даже в этом гнусном январе без солнца. Я бы согласился под какую-нибудь вот такую, может быть. Вот если бы Росгвардия такую хрень исполнила, например, серьезно что говорю, я бы сказал, наливай. Товарищ полковник, ну у вас же есть с собой коньячок, ну да, по рюмочке, нет. Ну много не будем.
Ну это до пятой минуты, а дальше-то потом драйв пойдет.
Нет, я сказал, товарищ полковник, ну да, все-таки наливай, товарищ полковник, надо это самое. Там идет, да, дальше драйв?
Где-то должен быть запил такой себе. Во-во-во-во.
Вот это, да, сейчас, товарищ полковник.
И дальше
короче,
по
нарастающей. Короче, на нас начнут воздействовать инфразвуком. Я думаю, что мы уже внутри каких-то звуков. Нормально все. Переживем, да?
Да, ну, абсолютно.
Их шепот, ну... они срать на шепот 62 миллиона. 62 миллиона. То есть купят себе на 62 миллиона целую кучу щитов, которые одновременно в Китае строят сабвуферы такие. Они будут таскать, ну, чуть-чуть больше будут таскать. Я думаю, они, ребята, как бы ухватистые и крепкие физически, и нормально получится. А? Серьезно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, да, он Николай. Занимался как-то в юности этими вопросами.
Сабвуферами.
Опасное, да. Ну, опасное дело. Если достичь излучения с частотой 4 Гц,
да.
звук, это частота биения сердца. Но сердце можно остановить.
Можно.
Даже на большом расстоянии.
Либо перевести на другую частоту.
Да, почему? Сердце вряд ли переведешь. Вся наша биология, ну, неважно. Почему мы сейчас не могли услышать? Вы... могли бы поставить инфразвук, но наши динамики, динамические головки, они ниже 20
Точно.
Герц, они не срабатывают.
А я как-то услышали. Покупал за немыслимые деньги
ну, да.
на но серебряных проводах
это все
с 8.
Это реклама.
С 8.
Ну, во-первых, частота транзисторов не опускается, то есть в усилении модуляции невозможно достичь.
Ну, сколько минимум? Сколько минимум?
Ну, от 20 до 20. 20 Гц на 20 тысяч килогерц. Ну, 20 килогерц.
Нет, слушай, а я брал 8, 20... а я брал 8, 27 тысяч. Вот это, значит, это вранье, да?
Это вранье полное, потому хорошо. Что, ну, невозможно. Никто никогда не опускался. Давай, нет смысла, потому что дети могут слышать немножко ультразвук, но человеческое ухо не опускается ниже 20, нет смысла. Да и транзисторы не работают, и, в общем-то, у нас...
Но кошки слышат, кошки слышат.
Кошки слышат. Ужас в саванне, когда лев рычит там, либо слон. Ведь слоны слышат до 5 километров друг друга за счет инфразвука. Киты владеют до бесконечности. Там-тамы. Вот, ну, они не ухом слышат, а вот слышат как бы всем телом эти там-тамы на определенной частоте. И это как бы общение. Это первое... Ну, телеграф, первый телеграф, когда еще барабанов не было, по сухим стволам деревьев выбирали специальные деревья, и вот первобытные люди общались путем
да.
ударов по этому дереву, я и понимаю. Распространяя...
Ну, да. насколько это опасно, если я попал в сферу действия
опасно.
Вот таких?
Опасно. Опасно, потому что непонятно...
А как защититься, стать задницей?
Нет, невозможно стать задницей, я говорю, на большом расстоянии. Ну, во-первых, чем меньше волна, тем нужна больше мощность для того, чтобы ее качнуть. Так,
Николай, да. Николай, я пытаюсь. Значит, на меня начинают действовать инфразвуком. Я наклоняюсь, сгибаясь в поясе таким образом. Сейчас я объясню. Я наклоняюсь, сгибаясь в поясе таким образом, чтобы инфразвук шел перпендикулярно к моим ягодицам.
Нет,
но хребет делаю попутным для инфразвука. То есть он как бы скользит вдоль хребта. Правильно я сейчас рассуждаю? А инфразвук, он настолько большой, что он самое огибает меня. Он меня огибает.
Лояльность.
Я как журналист, я вам объясняю. Нет. Как журналист, я пришел освещать события. Журналист, буду давать на задницу железный щит какой-то, чтобы гасить?
Нет, ну для вас бейджик достаточно.
Бейджик-то не защитит меня? Нет. Нет, точнее, я журналист. Я пришел к смутьянцам на мероприятие. Я их внутренне осуждаю. Граждански я их глубоко ненавижу. Значит, граждански. Но как профессионал я должен идти к кому хочешь. Понимаешь? Ну, я вот ходил я куда хочешь, я к Ельцинским ходил, там, сказать, там, к Огоньковским ходил, разные смутьянцы. Ну, вот, смотри, и я сейчас пришел, на меня наставляют щит, эти, знаете, Росгвардия, и начинают smoke on the water хреначить, 4 герца. Понимаешь, в чем дело? Я должен как-то укрыться. Что я знаю из физики? Что инфразвук, он идет, огибая препятствия, потому что волна длинная, и она не гасится, как бы, она огибает препятствия. Понимаешь, ее типичность в чем? Uh-huh. Что ультразвук, он в меня, как бы, как рентген этот, идет в меня, понимаешь? А как санвинд, как солнечный ветер. А инфразвук, он меня огибает, потому что у него волна длинная, и она это умеет. Значит, я становлюсь задницей к Росгвардии, ну, в хорошем смысле. Значит, почему? Потому что там у меня есть запасец, и все это, мясо, сало, вот это все. Оно гасит сколько-то, ослабляет. А спину ставлю параллельно ходу инфразвуковой волны, и она по ней скользит прямо мне в затылок. Но я тогда наклоняю голову вот так вот.
Конечно, не видно
ничего. Наклоняю голову.
Придется снимать вслепую.
И понеслась. То есть волна несется мимо меня, прямо в Роснефть, и прямо в Балчук, и прямо аж туда, в высотку в Котельниках, мимо меня, правильно? В Дом музыки на Павелецкой. Она туда вот фигачит. Правильно я рассуждаю? Нет, я пытаюсь рассчитать. Я же жить хочу, товарищи. Вы не хотите,
надо,
а я хочу.
Надо свернуться клубочком.
В этом-то и разница между... Надо вам плевать на вашу жизнь, а я, извините, хотел бы пожить еще. Правильно? Ну вот, и все. Значит, только так, товарищ. Наклоняетесь, становитесь задницей, гасите инфразвуковой сигнал. А в задницу лучше всего какую-нибудь пробку, что-нибудь такое. А? Резину, какой-нибудь амортизатор. Может быть, композитные материалы можно. Понимаешь? Можно этот неопрен, неопреновый костюм одеться. Дайверский. Дайверский, масочка такая, и пошел. Все. Серьезно? Ладно. Слушай. Мне так хорошо на дискотеках. Можно я скажу какую-то вещь сейчас? Ты будешь удивлена. Я был на дискотеках несколько раз. Больше всего, я думаю, на старости лет поехать на Ибиса, остров. Ибиса.
Говорят, что Ибиса уже не та.
Не, не важно, мне на старости лет хватит. Я когда-то, давно-давно, пришел в дискотеку в 86-м году в Буэнос-Айресе.
Так.
Город Буэнос-Айрес, это Аргентина, Ла-Плата. Вот там я был. Значит, я пришел на безумную дискотеку. Причем такая дискотека была, что у меня просто бутылка в руках плясала. То есть меня так пробирало, и вот это... Мне так нравится адски. То есть там стояли сабвуферы величиной с дом, которые просто не рокотали, а как тебе сказать, ну там просто кишки.
Били по печени, да.
Кишки просто у тебя играли в сердце просто, кишки. Это просто было нереально. Мне так понравилось в Буэнос-Айресе, главным образом из-за этого. Я запомнил, как кот какой-то. Понимаешь, я как кот, я слышал эти звуки. Хорошо. Потом я был в дискотеке... на севере, в Хихоне или Овьедо. По-моему, в Овьедо мы были на дискотеке в Испании. Потом в Мадриде был, потом еще где-то был. Все время за границей. А потом я был в Цепелине. Здесь клуб Цепелин однажды я был. Все, в России я был однажды в дискотеке, все. Это был Цепелин. Ну, мне кажется, может быть, нет. Вот, значит, и мне казалось тогда, что это и есть высшее достижение человеческой мысли. Мне это так нравится. Я прусь от инфразвука. То есть, наоборот... Людей, я теперь вот и понял по жалобам Николая, что людей это разрушает, и сердца у них останавливаются. А у меня наоборот. Вот ровно наоборот, ты слышишь? Я больше, я где-то вот Red Club, вот этот вот, клуб Red.
Да, да,
был. Я такой. Подхожу к дверям, денег нет войти. Я подхожу к дверям, чтобы меня немножко поколбасило. Потому что, серьезно, я питаюсь этой энергией. Ты не представляешь? Эти хохочущие девушки, которые расходятся...
Разливающиеся спиртное.
Спиртное.
Под ногами.
Блюющие юноши.
Да.
Хохочущие девушки и инфракрасные звуки. Все это вместе, оно приводит меня в выступление какое-то. Мне так
нравится. Мерцание светомузыки, да.
Да, 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 да. Я не знаю, почему Росгвардия считает, что это плохо для кого-то будет. Наоборот, а? We will dance, 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 dance. Люди попали в Мексике, застрявшие в Мексике туристы вылетели в Россию. Вот. Значит, они летят себе. Летят ли сегодня? Уже прилетели в 8... А нет, подожди, они должны сегодня прилететь. А из-за долгов России как будто бы... Россия, это не это самое. Авиакомпания Россия. Вот, там какой-то красивый 747-й был нарисован на фотографии.
Uh-huh,
какой-то такой весь рябенький, как курочка ряба. И он не смог, это чартерный рейс, и всякая такая история. Ну, не знаю, сутки, никто не дал им гостиницы, никто не дал им как будто бы ни гостиницы, никакого вообще не помогали. Не помогали.
Авиакомпания накормила пассажиров
накормила, да?
ужином, но туристической компании быстро расселить людей по отелям не удалось.
Булочку дают с ядовитыми лектинами. Мы же не едим булочку, понимаешь?
Теперь со вчерашнего
дня. Со вчерашнего дня мы не едим булочку. Ядовитые лектины. А, нет, не годится. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я хочу это обсудить со слушателями. Я хочу сказать, что... А может быть, кто-то вот прилетел, мне звонят. Товарищи, вы что, прилетели, мне звоните? 7373948. Вот, может быть, прилетели из этой Мексики? Алло, здравствуйте. Вы прилетели из этой Мексики? Алло. Нет.
Видимо, еще нет.
Нет, он не прилетел. Он из воздуха. Звонит с воздуха. Алло, здравствуйте. Вы прилетели.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Лимонад Биджо.
Да, здравствуйте,
Лимонад Биджо. Не знаю, ко мне завтра прилетают. Я встречаю 19 числа в Шереметьево.
Скажите, люди стали богаче, стали больше ездить. Из Канкуна. А они летят из Канкуна чартером или нет?
Я даже не уточнил никакая...
Это же важно.
Я их просто... Трансфер осуществляю по-дружески, мне все равно...
Нет, послушайте, но если чартер, то легко могут быть задержки, а если не чартер, то...
Ну, они или не говорили, что у них какие-то проблемы. Все нормально, говорят.
Ну, да,
могу уточнить.
Да не, ну, хорошо, если повезет. Ладно, спасибо вам большое. Значит, ребят, я хочу сказать следующее. Мне кажется, что люди разбогатели вокруг. Я сейчас говорю серьезно, что люди забогатели, что деньжата пошли. Я это могу тебе рассуждение подкрепить двумя соображениями.
Так.
Я никогда никому ничего не дарю на Новый год. Однако.
Удобно.
Очень удобно. Однако у меня вот здесь вот бывает все завалено подарками от... всех наших партнеров, там все эти... неважно, в общем, много подарков. Много подарков. Угу. И я вам должен подметить, что, например, в 15-м и 16-м году, ну, с 15-го на 16-й, с 16-го на 17-й, подарки были скудны. Даже стыдно скудны. Мне дарили какую-нибудь книгу, какую-нибудь, как будто мы... Ну, вообще, какой-то ужас. Как будто мы в 50-х годах там друг другу дарим книги. Ну, какой-то ужас. А сейчас все поменялось. Пошло дорогое вино. Те, которые привозили в СОП. Я все равно коньяк не пью, его передариваю. Но стали привозить XO.
О-о-о!
Да. Был в СОП, стал XO. То есть что-то меняется, ты понимаешь? Значит, я заключаю, что все-таки люди разбогатели. Кроме этого. 23 февраля, сегодня публикация в «Коммерсанте». В наступившем году решили отправиться наши сограждане на февральские и мартовские праздники за рубеж. Там очень легко, если посмотришь. Там 8 марта надо только лишь взять понедельник-вторник. Тогда можно вообще чуть ли не... Сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю, расскажу. А я вчера это как раз анализировал. Анализировал. И ничего не анализировал. Сейчас, секундочку. Значит, 8 марта... Там надо 2 дня взять на работе. Всего на все. Сейчас. Значит, первое. Можно вообще уезжать. Сейчас. Уезжать. 5-6. 5-6 как-то пристроить, получить отгул за прогул. А тогда можно вообще 2 марта уезжать. До 11. Потому что следующий рабочий день аж 12 марта. Значит, со 2 марта можно валить. Это пятница. До 11-го, ну это прикинь, что, это 9 дней. Ты понимаешь?
Подождите, 5-го, 6-го, 7-го отгул 3 дня взять.
Нет, 7-го уже не рабочий.
Там что-то
перенесли себе. Они на чехрыжили, на мухрыжили. Ну, на мухрыжили. Хитрые эти. Так. Значит, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е, законный выходной. И 3-е, 4-е. 5-е, 6-е отгул за прогул и понеслась. 2-го в пятницу улетаем. 11-го возвращаемся. Точка. Понятно? 9 дней можно гулять. Теперь на февраль. А, значит, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е законные выходные. Надо только отгул за прогул взять 19-го, 20-го, 21-го. Можно 16 февраля улетать, вот скоро, и вернуться 25-го. Понимаешь? Шикарно.
Если, ну, кому как.
Нет, летишь в Малагу, берешь в прокат мотоцикл в Малаге. Переправляешься из Альхесирас в Сеуту или Мелию, переправляешься на пароме, на мотоцикле испанском, и едешь в горы Атласа, где женщины, крашеные синей краской, ходят, абсолютно все синие, сплошь с ног до головы синие, понимаешь? И ты их разглядываешь, и тебе за это отрезают голову. Все, берберы, прекрасные берберы. Понимаешь, в чем дело? То есть люди разбогатели. Ну вот Михаил...
Или приспособились.
Михаил разбогател. Михаил, ну правда же разбогатели? Меня что-то
слышно. Извините, связь прервалась.
Это вы, Михаил, это не я. Хорошо, значит, я считаю, что люди разбогатели. Я хочу провести голосование. Скажите, пожалуйста, мы можем с вами сосредоточиться и проголосовать по трем номерам? Три номера, да, будет три номера. Первый. Вокруг меня люди разбогатели. И я тоже. Второй. Вокруг меня люди разбогатели, а я нет. И третий. Никто не разбогател, и я не разбогател. Начинаем голосование. Вокруг меня люди разбогатели, и я тоже. 134, 21, 35. Вокруг меня люди разбогатели, а я нет. 134, 21, 36. Все обеднели, и я обеднел. 134, 21, 37. 134. Все обеднели, и я обеднел. 134, 21, 37.
Это последний, да?
Последний, да. 37. Значит, пока у меня вот так сейчас сыпется, было 14 на 20 на 66 и так далее. То есть вот голосование пошло. Сейчас, но пока еще меняется голос. Значит, смотрите. Вокруг меня люди разбогатели, и я тоже. Народ поднялся, и я поднялся. 134, 21, 35. Народ поднялся, а я нет. 134, 21, 36. И народ, наоборот, опустился, и я вместе с ними опустился.
Есть еще вариант, да. Я разбогател, а все нет.
Нет, это есть. Почему сейчас нет? А, этого нет, этого нет.
Ну, неважно, такого не бывает.
Нет, да. Значит, все поднялись, и я поднялся. 134, 21, 35. Все поднялись, а я нет. 134, 21, 36. А все упали, и я упал. 134, 21, 37. У меня очень хорошо, у меня уже 500 голосов, но мы продолжаем, потому что люди очень активно звонят, и мне не хочется прерывать такой прекрасный праздник демократии. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил,
Сергей.
Вы разбогатели или нет, скажите честно?
Вы знаете, ваше элегическое настроение передается и мне.
Да?
Значит, вам, видимо, ну, как и всем нам не дают покоя лавры Марии Антуанетты, хотя она этого и не говорила, но фактически вы сейчас произнесли сакраментальную фразу, что если нет хлеба, давайте есть
пирожные. Пирожные, конечно.
Вот, фактически это так. Значит, 3% наших граждан вообще ездят за рубеж, даже меньше. Это совершенно официальная статистика. Паспорта имеют 5%
за рубеж. Больше. Ну, не важно, хорошо, ну, хорошо. Мало, вывод, давайте скажем, мало,
делать,
мало.
Вот, да. Вот этот вот эпикурийский вывод о богатении или там сверхбогатстве, который определяется именно показателями поездки куда-то в Мексику, ну, это совершенно серьезно. Средний чек, а это очень серьезная статистика, покупки упал вдвое. Это да. Самый сильный показатель.
Можно я при вас сейчас подведу итоги голосования, остановлю его? Можно?
Так, они, ну, Сергей, да. Как?
Нет, нет, ну, я предлагаю, нет. Просто извините, несколько бестактно до известной степени. Значит, давай посчитаем. Значит, у нас 8% считают, что все поднялись, и они поднялись. 8%. 18% считают, что все поднялись, а им этого не удалось. Но вокруг люди поднялись. И, наконец, 74% считают, что все упали, и они упали. 74%. Вот так. Спасибо большое, Михаил. Продолжайте, прошу вас.
Из чего я делаю вывод, что это тоже можно определить еще в другой сакраментальной фразой. Жили мы бедно, к тому же нас еще и обокрали. Понимаете, ну, вообще, когда рассматривается вопрос изменений материальной жизни в социальном сфере, то не надо обращаться к каким-то показателям инфляции, которые дают Госстат и Росстат там, и так далее. Надо брать только две группы и говорить о них. Они на виду. Это пенсионеры и мать-одиночки. И ничего не надо больше. Ни Мексика не поднялись, ни вино, которое стали дарить. Так вот, пенсионерам никто не прибавил 200% пенсии. Большинство, подавляющее большинство пенсионеров, а это десятки миллионов, имеют среднюю пенсию 10 тысяч рублей. Понимаете, я думаю, вы не обидитесь на меня, но если я скажу, что один очень уважаемый мною человек, с которым я сейчас разговариваю, забыл уже день, когда он тратил меньше 20-30 тысяч в день. так?
Или они... мне все бесплатно дают, просят кредитную карточку посмотреть, ну, и дают да. бесплатно. Денег никто не берет вообще.
А это 10 тысяч в месяц. Значит, самая актуальная проблема, я уже об этом много раз говорил, почему к ней не... Вот за что мы должны ратовать. Это 40 миллионов продовольственных наборов еженедельных, которые должны даваться либо через субсидию тем людям, которые получают 10 тысяч в месяц. Вы знаете, что Москва и Московская область, а и в других городах еще хуже, значит, вот усредненный тип пенсионера, это одинокая женщина, муж уже умер у нее, так, который, ну, помогать мы не будем распространяться сторонней помощи детей и так далее. Значит, у нее пенсия, в Московской области нет надбавки, от 8 тысяч до 14, а в Москве, ну, свыше 14, и...
По-моему, до 19, если я не ошибаюсь, в Москве.
Понимаете, у меня пенсия 14 тысяч. Значит, ЖКХ за двухкомнатную плохенькую квартиру, есть двухкомнатная, так случилось, 5-6 тысяч. А пенсия 12, а под Москвой многие даже учителя получают 10. Но о чем тут разговаривать? Мы с вами действительно превратимся в коллективную Марию Антуанетту, если Слушайте. Будем вот так рассуждать.
Страшно, надо завязывать.
Хотя ни Антуанетта, ни Черчилль своих знаменитых фраз не говорили. И вот в этом аберрация, позорная аберрация исторической науки. Знаете, никакой да, стахи, никаких ракет ведь этого не было. Все подчинено одному. А правом на право. У Рубио нет в кармане этого права на право, поэтому он серьезно расценивает то, что сообщает пресса. На Западе вообще принято считаться с прессой. Вот и вся дискуссия сегодняшняя, которая была достойна.
Ой. Спасибо.
А всего лишь-то хотели поговорить про то, что люди стали
выжить. Люди, мне кажется, стали жить лучше, стали жить веселее.
Просто группа людей, которая раньше ездила по заграницам, потом перестала, опять стала ездить. Вот и все.
Зачем врать, говорит Ильич. ЖКХ при таком раскладе, при 12 тысячах, почти не платишься. Не платишь. Там совсем копейки. То есть, когда у тебя пенсия, ты платишь совсем копейки. Никакого ЖКХ как расхода нет.
А если ты работающий пенсионер? Разве там?
Не знаю.
По-моему, вот если ты не работаешь, тогда у тебя скидки. Я могу ошибаться.
Не знаю. Вот 87-й тоже пишет. Михаил забывает про субсидии для пенсионеров. Так что не 5 тысяч ЖКХ. Если ты работаешь, то пенсия не 17 тысяч, а 13. А лучше не дожить до пенсии, говорит Алекс. Только ветеранам труда скидка на ЖКХ, говорит Михаил из МИГ.
Вот, там что-то...
То есть не всем скидка, а, значит, у пенсионеров льготы по оплате ЖКХ 50%. Инвалидам субсидия, говорит нам 607-й. А оказывается, вот так. Ну, хорошо, давайте тогда спросим. Все знают. Ну, мы не знаем, мы вас спрашиваем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я что могу сказать? Я бы мог, в принципе, мои друзья все поднялись. Я бы тоже мог подняться, но я патологический лентяй, и, в принципе, из-за этого.
Да.
На самом деле, Михаил, конечно, не прав. Насчет пенсии, насчет матерей. Ну, про твою дочь я не буду говорить. У нее там, она мать-одиночка, но у нее там, ну, вы помните, она в Росгвардии работает.
Да.
У нее там это... свои дела. Но они там все тоже поднялись. А люди, которыми тоже по своей работе встречаются, тоже стали богаче.
Да, да.
Пенсионерка. Да. У меня бабушка 92. Ну, это тоже отдельная тема. Она ветеран войны, там, и другая тема. Ну, я даже по твоим друзьям скажу. Все купили новые машины.
Ну, то есть люди поднялись. Ну, то есть меня не обманывают.
Да, я, например,
меня не обманывают
на следующей неделе улетаю на Камчатку на охоту.
Вот как? А какой у вас, 16-й калибр или 12-й?
У меня есть и 16-й, и 12-й.
Вы должны, как в фильме «Убить Билла», ехать с самурайским мечом прямо в кабине самолета. Помните, она едет...
У меня мачете у меня есть.
Мачете прямо в кабине самолета.
И помните, в желтом костюме.
Она? Она сидит там под этот...
Ну, дороговато стоит, да? Я вам скажу, Сергей. Дороговато что? Поездочка это обойдет.
Ну, сколько?
Ну, 180 она обойдет.
180
а
тысяч,
вертолет,
да?
А вы будете брать вертолет, чтобы летать там над сопками?
Ну, у нас переправится, да. Это чисто перелет, и чисто там егерь, и чисто поездки, перелет,
да,
вот это
да,
все. А
да.
Что мы там кушать будем? За медведя, если мы будем, это платить отдельно, шкуру,
да,
если мы хотим снять. Кстати, за перевоз шкуры обратно берут 25 берут.
25? А почему, она воняет или что?
Ну, это немножко как бы это запрещено, как бы там.
А, и тогда разрешено за 25, понятно.
А, тем более работа этого, чтобы голову, как он называется, чучельче, по-научному, как он называется, забыл.
Там что-то трансдермия, что-то такое, да.
Да, 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 да.
Таксидермия, что-то, да, да, да.
Это еще пятнашечка выйдет. Это дороговато это все выходит, так что, ну, интересно, потом расскажу, вернусь.
Давайте. Это я вас сопровождаю, вы летите в самолет. В самолете с мачете со своим. Денис летит с мачете. Да? Правильно же, очень правильно. Ну вот, хорошо получилось. Значит, давайте. Нет, ну говорят, значит, можно я почитаю сообщение людей? Говорит аудитория. Я за 8 тысяч ездил в Орел на охоту на неделю. А чем питался, Бурегорка? А чем вы там питались, сразу можно сказать? Потому что, я знаю, он убивал и ел. Это правильно. Хорошо, мужик в кредит едет. В салоне «Инфинити» на Новой Риге, в шоуруме сейчас совсем нет машин. Все раскупили, так что у людей появились деньги. Сергей ПЗРК. А Москва, Дмитрий. Отец инвалид. За трехкомнатную квартиру в Москве вычет из 9 тысяч, вычет дают 1500, пенсия со всеми вредными работами, надбавками, отказ от всех льгот 21 тысяча. То есть он получает 21 тысячу, и он, значит, платит за квартиру от 6 до 9 тысяч, а вычет дают 1500. А, хорошо. Нет, вот Макс говорит, вы знаете, что разрыв между богатыми и бедными, как мне представляется, увеличился. А, Сережка, куча разных условий. Только ветеран труда имеет скидку на ЖКХ, говорит Владимир. Мать, вторая группа инвалидности, пенсия в Москве 18600. На ЖКХ тратит 3000 вместе с телефоном. В Курске пенсия 8000, а ЖКХ 3200. Никаких субсидий. В Курске, это Курск, это Россия. Курск это в России, может быть, кто-то слышал. Курск, там была Курская битва в 43-м, да-да-да, Прохоровка и так далее. Ну, хорошо, значит, только инвалидам и ветеранам субсидии. Льготы собственникам-пенсионерам, если просто прописан, зарегистрирован, никакой льготы нет, говорит Татьяна, она знает. Брехун Ильич, кто такой Ильич, мы не знаем. У меня пенсия 15 тысяч, а со всеми льготами ЖКХ 6500. Знатоки хреновы, говорит великий немой. У него пенсия 15, минус 6500. Сейчас остается 8500. 8500 остается на то, чтобы шиковать, по-настоящему зажечь. Там цыгане, шлюхи, Джек
Блэк.
Да, абсолютно. В Голицыне 3500 ЖКХ у мамы. И льгота в 50%, но все равно при пенсии в 12 тысяч, ЖКХ в 2 тысячи. Это тоже ужасно, говорит Игорь. На субсидии... Но субсидии в корне решают проблему, говорит Андрюшечка. Может быть? Может быть. Хорошо. Купчина. Что Купчина?
Кучина.
10. 10-й пишет. Напротив легендарной помойки. Так что 10-й? Что? Секундочку. Вы сказали, что я не верю в правду. Кто сказал? Я сказал? Я мог такое сказать. Я мог ляпнуть. Да. Вы теперь будете вечно скитаться в мире небесном, говорит мне 69-й. Колесо сансары, да? Я не против. Все москвичи вкалывают, как рабы на галерах, а нефтяники в Тюмени прохлаждаются на курортах. Секундочку. Машины не раскупили, просто их не завезли. У отца в Москве пенсия 20. И плюс 2 субсидия, и очень он доволен своим положением. В Москве прибавили не менее 3000. Субсидия на квартиру около 3000, говорит Т. Сын в железке за двушку платит 8,5-9 тысяч. Это без субсидий. Так что это 5000 уже за вычетом. Полковнику запаса, ветерану вооруженных сил, пенсию платят 17 600 рублей, говорит 25-й. Ребята, все я понял. Точнее, господа, наоборот, какие ребята? Ну что, какая вообще? Господа, я примерно все понял. Но какая-то часть населения, вот поверьте мне, believe me, какая-то часть населения поднялась. Но я вам серьезно говорю сейчас. Потому что самолеты набиты людьми, набиты просто, понимаешь? Причем в неурочный день, не какой-нибудь последний день там, да? А380, который везет там, я не знаю, там даже в шикарной комплектации с первым классом, везет все равно 600 человек.
А действительно многие в кредит летают?
Я спрашиваю, не знаю, я спрашиваю у проводников, они говорят, ни одного свободного места, ноль. Ноль свободных мест, понятно, да? То есть люди летят отдыхать, и ты увидишь это на 23 февраля, и ты видишь это сейчас, Москва, машин, в общем, сказать, не так много сегодня из-за снегопада,
да.
Машин не так много. Люди все еще летают по своим Бали и так далее. Люди, какая-то часть, ребят, ну давайте поверим, что какая-то часть, не мы, допустим, не мы, хорошо, поднялась. Но это правда, говорю. Какие-то люди поднялись. Я это вижу, я это чувствую. Я чувствую этот запах денег, который в чужих карманах. Я чувствую запах денег в чужих каналах, карманах, понимаете? Где-то они их добывают, гады. В движении.
Подъем. В движении.
Все отдыхают в рассрочку.
В рассрочку, да, Григорий.
Все отдыхают в рассрочку.
Интересно.
Я не знаю, я не знаю.
Еще пишут, что куча горящих путевок, да, появилась.
Да. У чиновников очень хорошая зарплата, говорит 51-й. Это какая компания на 380 летает в Москву? Спрашивает Сергей. Дубай, Emirates. Emirates единственная, которая летает в Москву. Единственная на А380. Ребята, этот самолет, это небо и земля по сравнению с любым другим самолетом. Просто небо и земля. Ты садишься в А380, и ты просто вообще не понимаешь, как это происходит дальше. А380. Это наш ответ Чемберлену. Все.
Кайф.
Все, значит, все. Надо теперь делать так. Ближайший, например, если ты летишь в Майами, ближайший к тебе А380, который летит в Майами, это Франкфурт, Париж и Лондон. Ты летишь до Парижа, до Лондона, давясь слезами.
На 320-м.
И давясь презрением на 320-м. Потом пересаживаешься в А380. В эконом. В эконом, не надо ничего. В эконом. Сейчас шикарное кресло, понимаешь? Шикарное абсолютно все, обслуживание и так далее. Я спросил у Аэрофлота. Я говорю, ребят, у вас нет А380. И у меня ответ, знаешь, как было?
Так.
И не будет.
А, почему?
То есть они не планируют. Не знаю почему. Не планируют.
А какие-то аналоги есть у них?
Нет, аналогов нет. Их не существует. А380 это совершенно отдельная фигня, понимаешь? Совершенно отдельная. Ты идешь над Индийским океаном, ты идешь над Персией, над горами, ты идешь где бы то ни было, тебя вообще не трясет, вообще никак, вообще, понимаешь? Ну, это какая-то глыба гигантская, как планета такая идет. И все. Эти самые стюардессы. Абсолютно шикарно. Все абсолютно шикарно. Ну вот. А380. Но у нас их нет и не будет. Не будет. Ну, а мы, потому что у советских собственная гордость. На буржуев смотрим высока, свысока. Давай посмотрим.
В Airbus рассказали о возможном прекращении производства А380.
Нет, их сделали... Нет. Их в этом году сделали 20, а в следующем сделают 12. Я тебе объясню. Но их производить все равно будут, потому что там замена нужна и так далее. Но если 100 с лишним Airbus А380 у Emirates, 100 с лишним, понимаешь? Ну, это как-то должно все продолжаться. 7 баллов, очень тяжелый город из-за снега. Ребят, можете не ехать, не ездите.
Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 18 января.
Подъем.